Здравствуйте, друзья! Я так понимаю, что мы начинаем, да? Ну-ка, смотрим. Мы начинаем, мы в стриме. И, о, у нас тут уже какие-то пошли ваши комментарии. Значит, что нам пишут? Бокал игристого в руке, наушник в ухе. То есть, друзья, под наш стрим попивают игристое. Это хороший вкус. А, Михаил Петрович, в разоблачении в Твиттере верите, что они отправляли в теневой бан ультраправых и по указке от людей из Демпартии блокировали твиты о ноутбуке Хантера Байдена? А, это те же самые люди, которые вам расскажут, что выборы украли, что Зеленский, значит, там уничтожает христиан в Украине и так далее. Я не знаю, где вы эту блевотину находите, но это ваш выбор. Я не могу сказать, что кто-то вас заставил. Вот. Дядя Миша, вы следили за скандалом с Дождем. Какое ваше мнение? Я не следил подробно, но там история такая, что, значит, ну, ведущий, да, он говорит, что вот, мол, так и так, давайте собирать там, а то мокнут, там, пацаны мокнут, им холодно, давайте соберем там, поддержим русского солдатика. Вот, значит, ну, бывает, что-нибудь такое человек скажет, но там есть начальство над ним, и его начальница, как бы, такая большая уже начальница, вместо того, чтобы как-то загладить, исправить там или что-то, она как бы поддержала. Она говорит, ну это же фактически наши солдатики мерзнут. Они, конечно, пришли туда убивать там украинцев, но их же жалко в принципе-то. Ну, чего же, как же их не пожалеть? Нам и украинцев жалко, может быть, даже тоже. Но вот этих-то как же не пожалеть, понимаете? Поэтому что-то у них там, с моей точки зрения, что-то у них там с головой, у этих людей. Ну, а дальше уже там все остальное, это уже как кто как реагирует, понимаете? Здравствуйте из Украины. Всех приветствую из солнечного Денвера, Колорадо. Да, друзья, там солнышко там есть, действительно. Может быть, оно так высоко в горах, что там уже тучи ниже, я даже не знаю. Во всяком случае, да, солнышка там много. Привет вам из Оренбурга. Вот. Хорошо, что платок пуховый не прислали. Представляете, я бы сидел сейчас вот в оренбургском пуховом платке. Ну, какой бы я вид имел. Можно ли на вопрос, почему вы хотите работать именно в нашей компании, так, ответить, что интересует не именно вы, а я рассматриваю все варианты на рынке. Или это отобьет интерес ко мне? Понимаете, история? Вот девушка вам говорит, вот скажи, говорит, а почему ты хочешь на мне жениться? А вы ей говорите, ты знаешь, не то чтобы я на тебе конкретно хотел жениться, но мама говорит, что пора жениться. И я рассматриваю там, сколько девчонок так, они вроде все хорошие, ну и ты вот тоже, понимаете, и придется вам жениться на ком-то еще, а не на этой девушке. Значит, когда вам задают, почему мы, они хотят понять, есть ли у вас какой-то специфический интерес? Потому что специфический интерес обычно взаимный. Если вот они вам этим нравятся, то вы тоже для них становитесь, может быть, интересными. То есть, если вы просто зарплатой интересуетесь, вы для них неинтересны. Если вам близко к дому, вы для них неинтересны. Но если вы всю жизнь хотели заниматься дронами, а они как раз занимаются дронами, понимаете, это другое дело совсем. Понимаете? Вот, поэтому так вот, значит, вы должны, по идее, вы можете сказать так, что, ребята, я не имею очень точного знания про вашу компанию. Все, что я знаю вот из разговоров с вами, из того, что я в интернете почитал, из того, что вы мне рассказали. И вот из того, что я на сегодня знаю, мне очень нравится, что у вас можно развиваться вот в этом направлении, например, да? Они говорят, да. Это наш парень, он у нас есть, что ему дать. Если все, что они могут вам дать, это там пейчек, ну, понимаете, а хочется такого, кто кроме пейчека что-то хочет. Я вам скажу, почему вы не хотите отвечать на этот вопрос по существу. Потому что вам начхать на них. Вам на них глубоко начхать. Вот там дадут какой-то оффер, там и вы выберете, там будет 3 оффера, выберете тех, кто деньги платит больше. И все, там будет на 3 копейки больше, вы их возьмете. Потому что ничего, кроме денег, вас не интересует. Это поэтому все происходит. Если бы у вас реально был интерес в этой компании, вы бы им сказали, что он у вас есть и какой. Но у вас его просто нету. Это то, что они хотят увидеть. У вас нет в них интереса. Ну, спасибо. На чемпионате мира по футболу началась игра Аргентина-Нидерланды. За кого болеть будете? Ни за кого не буду. Дай им бог здоровья. Пусть хорошо играют, пусть покажут красивый футбол, чтобы любители футбола могли получить удовольствие. А так, что же мне за них болеть? Илье Яшину дали 8,5 лет за правду о войне в Украине и Буче. Думаете, отсидит весь срок? Ну, вы же понимаете, от чего это зависит, да, то есть, вот, поэтому там кончится Путин, кончится срок. А так легко может, да, ну, я даже не знаю, это же его выбор, так же, как у Навального, понимаете, вот этот стрим, за который ты ему этот срок и дали, он же там и говорил, что мне все говорят, чего ты не уехал же, ты, когда ж тебя посадят, там, и так далее, и так далее. Он понимал все, но при этом это его выбор такой. Ну, вот, значит, ну человек выбрал, понимаете? А, вот как эти самые вот американцы, которых, значит, там в России посадили, вот баскетболистку и там солдатика бывшего там и так далее, это их выбор. Они поехали в эту страну, понимаете? Их теперь вся страна должна спасать, президент должен спасать, ему еще говорят, что он не так спасает, и приоритеты не те, и так далее, и так далее. А какого хрена вы там делали в этой стране? Это был ваш выбор? Ей там платили в этом клубе, где она там играла, втрое больше, чем она получала в США. Она за бабки туда ехала. Почему ее кто-то спасать должен? Вот почему? Понимаете? То есть человек делает выбор. Теперь все виноваты, что он его сделал. Что там с законом, говорят, 21 декабря закроют границу с Мексикой или усложнят? Ну, посмотрим. Я не знаю. Посмотрим. Очень много разных разговоров. И в общем-то, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы оставить ограничения, которые судья отменил, а они хотели бы их оставить, введенные там во времена Трампа, потому что там что-то такое уж совсем на границе, какой-то беспредел сейчас будет происходить, поэтому очень сложная, запутанная, непонятная совершенно ситуация. Посмотрим. Мечта или прагматизм? Наезженная дорога? Это вопрос такой. Это жизнь, понимаете? В жизни есть место мечте, в жизни есть место прагматизму, в жизни есть место рутине, да, вот видите, наезженная дорога, рутина. Рутина – это тоже как бы жизнь. Ну, все имеет место в жизни. Почему же? Как бы на то и жизнь. Мы радуемся жизни, мы говорим, вот то, что в ней есть, все хорошо, и все как бы заслуживает иметь свое место. И мечта, и прагматизм, и рутина. Как будете отмечать Рождество и Новый год? Вот это интересный вопрос. Рождество мы обычно как-то и не отмечали никогда, но в Америке как-то это, да, такой большой праздник. Ну, если позовут куда-нибудь нас, мы, наверное, пойдем. Я даже не знаю, честно. Обычно вот на старый Новый год мы обычно едем там, тут у нас есть друзья, пару часов от нас отъехать, живут вот там Боря, его жена, там еще люди тоже собираются. Вот мы обычно каждый старый Новый год у них. Новый год обычный мы можем на даче, например, там могут люди подойти. Но сейчас снова вспышка, вы знаете, тут сразу три. Тут и грипп, и этот COVID, и еще какая-то зараза тут на нас налетела, на страну. Вот, причем такая активная, агрессивная какая-то зараза, все болеют, кто чем, в общем, тоже как-то не очень оптимистично. Так, что думаете о ситуации с Израилем и Палестиной? Я думаю, что если бы Израиль и Палестина могли друг с другом как-то договориться, в смысле, имели возможность, они бы договорились. Но там слишком много игроков, которые внешние, кроме Израиля и Палестины. Поэтому вот эти внешние игроки, они сделают ситуацию неразрешимой. Такое у меня ощущение. Там слишком много влияния извне. Вот. Нужен совет. Мне 22. Учусь на прикладного лингвиста. Прикладно. А куда его прикладывать, лингвиста-то, господи? Но с лингвистикой жизнь связывать не хочу. Как я вас понимаю? Хочу уйти в программирование. Так. Есть ли у меня шанс? Конечно. А как же? В 22 года-то все, что хочешь, можно. А то в университете нас только Паскалю учили. Да, они хотели вас сделать инвалидами. Но, Паскаль тоже неплох. Так, знаете, как чисто образовательно Паскаль интересен сам по себе. Ну, не так, чтобы практический язык, конечно, но так, там есть своя сермяшка, есть. Но учитесь дальше, учитесь на программиста. А что там? Независимо от Паскаля, вы могли там учиться на парикмахера в 22 года и даже пару лет поработать, или там в армии послужил, там сделал ходку в Афганистан, вернулся, думаю, что теперь делать, а ему 22 года. Понимаете, поэтому 22 года что хочешь можно. Ну вот в частности, вот, пожалуйста, программистом можно очень легко, тем более Паскалю учили, тем более лингвистика это все-таки наука такая логическая, очень приближающаяся к, скажем, кодированию, программированию. Здравствуйте, дядя Миша. Изучаю самостоятельно тестирование. Смотрю ваши уроки, участвую в бесплатных вебинарах. Это хорошо. Не забывайте только о том, что надо потом еще работу искать. А то, знаете, так учишься, думаешь, вот я так учусь, а работу искать тоже надо. А то есть такие, знаете, учатся, а потом работу не ищут. Вот такие тоже есть. Привет из города Тверь. Господи, да я ж тверской фактически. Недавно услышал, что вы учились, я так понял, в ТГУ. Но он тогда назывался Калининский, да, КГУ, Калининский госуниверситет. Я выпускник политеха по специальности вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Вот и какой. Прям почти связист. Очень интересно слушать вас. Ведь мы с вами так коллеги, так сказать, по Твери. И по системам, и сетям. Правда ли, что в США такие короткие отпуска, как 10 дней, например? Или все же от компании зависит, если так, то как не выгореть? Значит, смотри, в США вообще нет закона, который регулирует отпуска. То есть, все отпуска, которые вам дают не потому, что закон требует, а потому, что вот в условиях, как бы сказать, найма людей, да, это как бы такой бенефит, который позволяет нанимать более квалифицированную рабочую силу там, и так далее. Значит, первое. Второе. Продолжительность отпуска сильно зависит от того, во-первых, в какой индустрии вы работаете, потому что разные правила, разная как бы культура этого дела, традиции разные. С другой стороны, от конкретной компании зависит. Кроме того, вы должны понимать, что когда вам говорят отпуск 5 дней, или там 10 дней, или 15 дней, это речь идет про оплачиваемый отпуск. Оплачиваемый. А если вы, допустим, где-то работаете, и там вам дали, там отпуск 10 дней, 2 недели, тут неделька, там неделька. Американцы любят на недельку брать. Вот на недельку туда поехал, на недельку сюда поехал. Здесь не принято так 3-4 недели в одно место ехать пузом кверху, здесь так не принято. Но неважно, допустим, вам нужно еще там несколько. Ну, так вы за свой счет берете. Кроме того, есть такая история, что кроме отпуска оплачиваемого, Есть еще две вещи, которые оплачиваемые, которые, как правило, присутствуют. Это 3 дня оплачиваемых, так называемый personal days. Ну, вот нужно мне. Вот нужно мне. 3 раза в год я могу, значит, взять свои personal days и получать за них деньги. И 3 дня есть такое sick days, больничные. То есть я могу 3 дня отсутствовать по болезни, 3 дня по каким-то личным причинам, ну, там, куда-то мне надо было. Таким образом, вот эти ваши 10 дней уже превращаются в 16. Понимаете? Вот, то есть у вас уже 3 недели есть. То есть, казалось бы, 10 дней, а уже 3 недели. Ну и в конце концов, если надо, значит, во-первых, можно договориться, бывает, зависит. Вот, скажем, вот у меня в Portnov Computer School, то есть там и так, слава богу, там сколько хочешь, там гуляй, но у нас продолжительные такие, ну, каникулы школьные так. Поэтому там под Новый год, в начале июля, там дней по 10. Но, в принципе, если надо, так надо. Ну что, что мы там считаем, что ли? Зависит от места, от конкретной ситуации. Как не выгорит? Да, кроме того, имейте в виду, что чем более высокооплачиваемая, чем более квалифицированная, чем более требующая образование работа, которую вы выполняете, тем больше у вас там будет вот этих самых дней. А есть еще такая штука, называется shabbaticals. Shabbaticals. Это когда ты работаешь в какой-то серьезной большой компании. Ну, я не знаю, там пусть будет Intel там, или Oracle или там что-то. Вот. В серьезной такой большой компании. Если ты проработал, ну, допустим, там 5 лет или 6 лет, то тебе вот раз там в 5 или в 6 лет дают вот эти shabbaticals. То есть, скажем, там 6 недель вот, дополнительного отпуска, кроме всего прочего. Ну, просто вот 6 недель там. Просто. И такое бывает. Так, ну все рассказал. Так, спасибо за стрим, очень интересно. Взаимно, взаимно. Вопрос, может ли человек оплатить онлайн-курс на мое имя? Так как из России проблематично оплачивать какие-либо услуги за границей. Да, почему нет? Ну, вы говорите там, за меня заплатит вот такой-то человек. Приходят деньги, мы говорим, да, вот за него заплатили. Почему нет? Это часто бывает, кстати. Родители платят за детей, бойфренд за girlfriend, там, друг за друга, там, я не знаю, там, какие отношения у людей. Кто-то платит, потому что ему там в Москве отдали, а там его мама из Чикаго заплатила. Ну, всяко бывает. Абсолютно. Кроме того, что из России, например, платят нам, сейчас совершенно нормально платят криптовалюты. Осуждаете ли тех, кто пытается закосить под беженцев? Сам по себе факт кошения под беженцев меня не грузит ни в какую сторону. То есть я не поощряю и не осуждаю, мне без разницы. Вот. Если человек такой гнилой, да, то мне не нравится, что он гнилой. А если он хороший, то хороший. Вот я как-то больше на этом уровне. Расскажите, а как вы познакомились с программированием, когда приехали в США? Я с программированием познакомился в 9 классе средней школы. Когда учился вот в 57-й школе, у нас с 9 класса, вот, значит, мы сначала писали в двоичных кодах для машины BSM-4. Была такая BSM-4, одноразрядная такая. Нет, она была... Нет, неправильно, она была трехразрядная. Трехразрядная машина BSM-4. Мы писали в двоичных кодах. Нам набивали перфокарточки. Там, ну, то есть мы отдавали там нашему преподу, он относил куда-то, там девочки сидели, набивали. Вот так это было. Это было в 9 классе, то есть, считаясь, в 71-м году. Потом появилась книга «Основы Фортрана». Это такой Первин, Юрий Первин, такой был легендарный человек. Вот он написал книжку «Основы Фортрана». И я помню, мы вдвоем с товарищем, нас послали с урока. И мы поехали в книжный ларек МГУ, ну, здание МГУ на Ленинских горах, там внутри был книжный ларек. И вот мы поехали в этот ларек и купили сразу на весь класс, там по 40 копеек, сколько она там стоила, эта книжка, вот, и сразу притащили. Так что я потом с ним лично познакомился уже с Первиным, когда уже постарше был. Вот, так что у меня это началось вот в 16 лет где-то. Сталкивались ли вы или ваши близкие в США с серьезными преступлениями? В смысле, не совершали ли мы или что? Имею в виду шутинг, вооруженное ограбление и подобное. А, в этом смысле. Я однажды попал в перестрелку. Точнее, я страховал ресторан, пришел поговорить с владельцем ресторана про страховку. А он тут где-то, не поймешь, где тут такое место, знаете, прям там уже поля начинаются. Ну и, короче, Макдоналдс, по-моему, был, я не помню, какой-то ресторан был. И мы сидим с владельцем, значит, за столиком, обсуждаем туда-сюда. И вдруг что-то какая-то пальба, он меня раз за шкирку и под стол запихнул. Мы там посидели минут 5-7, пока полиция приехала. Вот один раз только я как-то так странно попал. Ну, там всего-то там раза 2-3 стрельнули. Я не то, что там какая-то серьезная была пальба, но так мы уже потихонечку посидели. Здравствуйте, дорогой дядь Миша. Не встречали ли вы в США Савелия Крамарова? Вы знаете, я не встречал Савелия Крамарова, но у нас работает женщина София. София, прежде чем пришла в Портнов Computer School, была замдиректора в другом колледже, который для гостиничного хозяйства готовил людей. И вот там у нее училась последняя жена Савелия Крамарова из Грузии, женщина. Ну, грузинка, смотрите. Вот. Вот она у нее училась, и София была у них дома. И как-то так вот сидела за одним столом там с Савелием Крамаровым. А у нас учился, у меня учился сын этой женщины, Миша его тоже, по-моему, звали. Я не помню фамилию. Грузинская фамилия тоже. Вот этот Миша у нас учился, ну, на ранних, так сказать, стадиях вот этой нашей школы. Это в 90-х годах. Не помню я его фамилию. То есть вот так моя связь с Савелием Крамаровым идет через его пасынка. Вот. А вот София, вот она у него прямо дома здесь была, да. Здравствуйте, дорогой, да, с Савелием Крамаровым разобрались. Привет вам из Петрозаводска. Да ты что? Если получится, снимите видео, как вы ферментируете овощи. Как написать письмо менеджеру на LinkedIn? Спасибо вам. Ну, нашли менеджера и пишите. Че, вы говорите, здравствуй, там Вася, говорите, вот интересуюсь работой, посмотри на мое резюме. Ничего такого там не надо писать. Не то, что у него есть время читать длинные письма. Значит, снимите видео, как вы ферментируете. Вообще-то я снимал. Я могу вам сказать, что мы снимали. Ну, можно снять. Когда Света будет ферментировать, мы что-нибудь снимем. Нравится ли вам белорусский язык? Я не то чтобы слышал много белорусского языка. Знаете, как-то у меня в жизни не получалось наткнуться. Вот. Но почему нет? Я не знаю. Я могу сказать, что я слышал в разных ситуациях, на слух как бы воспринимал разные славянские языки. И белорусский для меня почти как русский. Почти. Не совсем, но почти, очень близко. Польский, если привыкаешь, вот это вот пша-пша-пша, вот когда ты это пша-пша начинаешь понимать, что там за этим пша, тоже очень, очень несложный. Наиболее сложным для меня был словенский. Вот мы были в Словении, в Любляне. И, понимаете, вроде славянский язык, и вроде так он, ну, похожий. И я понимаю, вот мы разговариваем там с людьми, да, и я понимаю, что мы как-то на чем-то похожем говорим. И они понимают. И мы все понимаем, что мы должны, по идее, друг друга понимать, но сложнее. Вот сложнее, чем болгарский, сложнее, чем украинский, сложнее, чем польский, словацкий. Вот у меня, я с девушкой как-то целый день там трепался из Братиславы. Вот. Более-менее. Вот. Ну, как-то так прислушиваешься. Виктора будто обменяли, он поедет в РФ. Что скажете про это? А РФ это паскудная фашистская страна, которая захватывает заложников, берет в заложники абсолютно невинных людей, клепает про них фиктивные дела, а потом обменивает их на своих ФСБшников. Это грязная помойка, понимаете? Грязная, грязнейшая из помоек. И то, что эти люди едут туда, понимаете, они безумцы. Они просто безумцы. И вся эта операция с Виктором Бутом, и то, что хотят вот сейчас там этого второго десантника бывшего обменять там на убийцу, который в Германии там убил кого-то, и так далее. Это такая гадость и такая мерзость. Но они останутся тем дерьмом, которое они всегда были и всегда есть и всегда будут. Понимаете? А мы на своей стороне, значит, мы говорим, да, у нас гуманитарные соображения, да, хрен с ними там уже и так далее, и так далее. Но, как бы, пусть подавится. Дядя Миша, слышали про Легион Свобода России? Да. Еще вопрос. При каких условиях вы бы вернулись на родину? Если бы я хотел оказаться там в тюрьме, где-нибудь на зоне, и чтобы меня потом обменивали, вот как этих самых, вот я бы тогда сразу на родину. Видели ли в жизни людей, которые успешны, несмотря на негативный взгляд на мир? Понимаете, история какая? Человек, который негативен, не может быть сильно успешным. Понимаете, он может казаться вам негативным, потому что вы более оптимистичны и жизнерадостны, а он просто стоит двумя ногами на земле, он абсолютно живет в реальном мире, поэтому он успешный. Поэтому он зарабатывает, поэтому он все, потому что он абсолютно находится в реальном мире. И если он будет реальный мир воспринимать неадекватно, он не будет успешным. Вот, собственно, и все. Поэтому не такие уж они и негативные. Может быть, это мы слишком позитивные, слишком оптимистичные, слишком нереалистичные. Но если он успешен, это говорит о том, что он живет в реальном мире. Он реальный, он не негативный. Это он, может быть, вам кажется негативным, но он живет в реальном мире. Зачем США отдали Виктора Бута России? Он же спец по контрабанде. Он никакой не спец в том смысле, что спец. Он ФСБшник. ФСБшники поставили бы другого человека. Не то, что он лично сам по себе представляет какую-то ценность для чего бы то ни было. Он просто один из банды. Понимаете? Своих не бросаем. Вот они его там как-то вот... Зачем отдали? Из гуманитарных соображений. Ну, потому что нужно было вернуть вот эту вот баскетболистку дурную на всю голову. Вот и все. Из гуманитарных. То есть они это сделали не из соображений, вот как барыги это делают. Вот. А они это сделали из гуманитарных соображений. Просто страна такая, для которой гуманитарные соображения чего-то значат. Верите ли вы в судьбу? Твою мать. Я ее, можно сказать, своими руками кую. Ну, а говорите, верю. Конечно, верю. Я верю в то, что можно своей судьбой как бы управлять. Во всяком случае, влиять можно. А не ждать, чтобы где-то там оно само случится, а ты, значит, вроде как дождался наконец. Желаю здоровья из славного города Бремена. Ой, как у вас там с музыкантами? Сравниваю местную селедочку с сельдью в супермаркетах из разных стран. И скажу вам, тут на севере Германии получше рыбка. Вы знаете, самую потрясную селедочку я употреблял в городе Амстердаме. Боже, боже. Причем нам там еще сказали, в какое место пойти. Знаете, мы не просто вот там по городу ходили и съели селедочки, а мы точно пошли в то место, в которое надо было пойти. Даже слов нет таких, чтобы вот описать. Да, друзья, с тех пор у меня голландская селедочка – это все. Мы даже со Светой поехали здесь, в городе Окленде, по-моему, или в Беркли, где-то тут. Есть скандинавский такой магазин продовольственный. Ну, не только продовольственный, но в значительной степени продовольственный. И я специально позвонил и спросил, есть ли у них бочковая селедка. Они сказали, да, есть бочковая селедка, прям бочка вот прямо оттуда. И мы снялись, у меня видео есть на эту тему. Мы снялись, мы туда поехали, но это было не то. Это было не то. Нет, 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 это было совсем не то. Так что, в общем, такая история. Сравниваю селедочку, да. Селедочка это, что же душу рвете-то, селедочку, понимаешь? Ой. А под шубой? А я вам скажу, и без шубы хорошо. Селедочка-то. Так, оказывается, в РФ сидят примерно 22 американца. Почему постоянно говорят только о двоих? Их вообще ни за что взяли, понимаете? То есть, абсолютно сфабрикованное все. Я не знаю про остальных, но эти... Бывает, человек что-то сделал такое, я не знаю, бывает, он там на машине на кого-то наехал, понимаете? Бывает, там какую-то контрабанду тащил. Ну, всякое бывает. Мы же не говорим, что американец не может сидеть за дело. Но с этим Вилланом и Веллан, как его правильно, вот, и с этой вот баскетболисткой, это абсолютно такой политический кейс, такой фашистский, понимаете, вот просто взяли невинных людей и вот так вот обменный фонд такой из них создали. Это делается специально для создания обменного фонда, берут вот невинных людей и создают, поэтому... Если бы Соединенные Штаты хватали бы, допустим, здесь россиян, ни в чем не повинных, и давали бы им там пожизненное заключение, в России всем было бы начхать, и никакой Путин не стал бы за них заступаться, понимаете, да, то есть ему на своих граждан, да хоть 100 тысяч их там положат под Донецком, хоть 500, понимаете, и ему абсолютно без разницы, это какой-то такой расход, это вообще не люди, понимаете. Вот, а Америка по-другому относится, поэтому они как бы пользуются вот этим. А то же самое делают террористы из арабских вот этих бандитских организаций, поскольку Израиль очень болезненно относится к тому, что и граждане где-то оказываются там заложниками и так далее. Вот, они захватывают израильтян, они специально могут через границу где-нибудь там подкоп сделать, там какого-нибудь солдатика схватить, затащить к себе и требовать там обмена там заключенных, которые за преступления, за убийства сидят. И так, они постоянно это делают. Это как бы, это манера. То есть никакой разницы между, скажем, Путиным с его ФСБ и всеми этими хамасами и вот братьями-мусульманами и так далее, и так далее. Никакой разницы между ними нет. Это преступные такие варварские бандитские организации. Они все время так делают. Ну, что? Про остальных 22 не знаю. Расскажите, сколько в месяц тратите на электричество и воду в вашем доме? Ей-богу, не знаю. И сколько хлеб стоит, не знаю. И сколько бензин стоит, не помню. Ну, сколько стоит, заплатил и пошел я. Какое значение? Какое ваше мнение на проблему Ирана? Ну, Иран есть. Проблема есть. А мнения у меня нет. Вот, да, Илон Маск из Южной Африки. Из Южноафриканской Республики, да. Максимум может быть губернатором или первой леди. Я, честно говоря, не понял, зачем нам Илон Маск в таком качестве. Я думаю, что он не рвется в президенты, даже если бы было можно. Ему это не нужно. Он в очень выгодной позиции находится. Гораздо более выгодной, чем президенты всякие. Президент, он перед народом отвечает, перед Конгрессом, там, суды, там, и так далее. А этот ни перед кем не отвечает. Понимаете? Так что... Доброго времени суток, Михаил Петрович. Ну, времени у нас 11 часов 34 минуты утра. В пятницу 9 декабря. Так. Спасибо за ваши советы. Да вы что? Нашла ваш канал благодаря Кириллу. Он видео уже не снимает, так я теперь на вас подсела. А что за Кирилл? Почему не хотите попробовать себя в местном самоуправлении? Потому что я сам себе хозяин. Вот я сегодня самоуправляюсь. И ни перед кем не отчетен. Ну, кроме там людей, которые мне деньги платят, чтобы я хорошую работу для них сделал. Вот. А что такое местное самоуправление? Какая-то бюрократическая структура. Зачем оно мне? Я гораздо выше этого всего. И по доходам, и по ощущению своей полезности стране, и тому, что в этом мире для меня важно, и так далее, и так далее. Знаете, это вот как в анекдоте. Знаете, как там Ржевскому говорят, говорит, поручик, говорит, а не насрать ли нам на рояль? Он говорит, не поймут азиаты, понимаете, вот вы мне так предложили вот такое, но я же не поручик Ржевский, поймите правильно, я не рвусь в местное самоуправление. Дядя Миша купил беговую, нет, это он про себя, дядя Миша, запятая, купил беговую дорожку за $2000. Вообще довольно дорого. Очень был счастлив. Но не тут-то было. Оказалось, нужно платить за приложение. И потом пришел счет за электричество. На $345 накрутило. Угу. Я подозреваю, что они эту электроэнергию куда-то себе сбрасывают. Потому что на $345 накрутить на тренажере... Это у вас какой-то, наверное, танк на электрическом ходу. Что-то очень много накрутил. Кстати, вы можете взять другой план в электрической компании, вот так, как у нас Тесла. Знаете, у нас, ну, поскольку потребление выросло с Теслой, то у нас есть такой план, на котором очень низкие расходы. В американских компаниях суббота и воскресенье выходной, ну, в основном, конечно, ну, я не знаю, скажем, в овощном магазине нет, там, скажем, в каком-то, ну, в торговой сети, в розничной нет, СССР или США, вот вопрос, СССР или США, ну, СССР 4 буквы, а США 3. С одной стороны, 4 вроде бы больше. С другой стороны, из 4 букв 3-то одинаковые. Да? Значит, получается всего 2 разные буквы. А США получается 3 и все разные. Поэтому мы тогда выберем США для разнообразия. Давайте поставим лайки Михаилу за его ответы. Кстати, вот тут у меня эти лайки. У меня их 93 нынче лайков. 93 лайков. О, значит, и смотрит нас 340 человек одновременно. Да, значит, футбол не смотрите. FIFA World Cup Бразилия проиграла только что. Да, Бразилия проиграла этим самым, господи боже мой, из бывшей Югославии, да, забыл. Но неважно, из Загреба, короче. Да, проиграла по пенальти. Знаем, знаем. В новостях пишут. Я так захожу, а там написано. Я дальше не читаю. Бодрого вечера. Давно смотрю. Благодаря вам начал учиться тестингу по вашим же курсам. Нашел работу. Сейчас работаю DevOps-инженером. Благодаря вам удалось изменить свою жизнь. Спасибо. Вот, друзья, вступив на скользкий путь IT-профессий, вот человек, так он... Эволюция увела его из тестирования в DevOps. И, кстати, совсем неплохо DevOps. Дядь Миш, молодец, поздравляю. Добрый день, недавно приехал в США, ищу работу в QA. Можно к вам подключиться в LinkedIn? Можно, почему нельзя? Я не знаю, зачем, но если хотите подключиться, подключитесь. У меня там, я думаю, там хорошо так тысяч за 10. Я не знаю, не помню. Интересно ваше мнение. Как вы относитесь к россиянам, бегущим от мобилизации? Должны ли они оставаться и бороться против ПУ? Или все же они правильно делают, что бегут, лишая его людского капитала? Они не пытаются лишить его людского капитала. Они занимаются своей собственной жизнью. И гораздо правильнее, чтобы они бежали от призыва, чем они ходили бы сейчас там, покупали бронежилеты, эти чоботы свои и шли бы на мобилизационные пункты. Вот. Но я никак к ним не отношусь. То есть я понимаю, что есть люди, которые хотят туда повоевать, есть люди, которые хотят откосить. И те, которые хотят откосить, мне ближе. Хотя, безусловно, среди них есть такие, которые хотят, чтобы кто-то повоевал, а они бы пока откосили. Вот такие тоже есть. Ну, разные люди. Скажите, пожалуйста, онлайн-курсы проходят на английском языке? Ну да, да. На русском у нас бывает, но это мы просто делаем такую запись, и она бесплатно висит в свободном доступе, вы можете посмотреть. Мы 3 раза это делали, в 2011 году, в 2018 и вот в этом. Вот. А все остальное, там, где люди работу должны найти, понимаете? Мы делаем на английском, ну просто потому, что они должны найти работу. Есть полно народу, которые учат на русском. Я ничего сделать им не могу. Да, ну как бы они законов не нарушают, все такое. Вот. Но могу только сказать, что... Ну как сказать? Нельзя вредить людям, понимаете? Даже если человек дурак, и он готов себе во вред заплатить вам деньги за то, чтобы вы причинили ему этот вред и так далее, и так далее... Все-таки надо себя уважать. Ну, нельзя, не может уважающийся человек вот таким говном заниматься. Понимаете? Приносить вред, наносить ущерб другим людям. Одну секундочку, я сейчас подойду. Так, друзья, мы возвращаемся. Несколько вопросов про IT. Нужна ли высшая математика всем программистам? Нет. Большинству никакая математика вообще не нужна. Поэтому среди людей, которые программируют, полно людей вообще без всякого, без какого бы то ни было образования, полно школьников, там старших и не обязательно старших классов и так далее, и так далее. Полно людей, которым 17-18 лет, они уж там по 150, по 200 тысяч получают и так далее, и так далее. Вообще, да, ну, так, что важнее? На что посмотреть в первую очередь? Опыт работы или образование? Ну, если у вас нет опыта работы, а все, что у вас есть, это образование, вот вы вышли из университета. Они смотрят, какой университет, какой у вас средний балл там, и так далее. Когда у вас уже есть опыт, то опыт, конечно, ценен, потому что вы должны уже завтра выйти на работу и что-то делать. Но образование, если хорошее, позволяет надеяться, что вы можете двигаться быстро по профессии. То есть вы можете быстрее схватывать что-то, вы можете на более высоком уровне задачи решать. Когда мы говорим, что нужна ли высшая математика программистам, понимаете, история. Есть такие программисты, которым очень нужна, но их просто крайне мало. То есть процент программистов, которым действительно нужна высшая математика и по-серьезному нужна, он мизерный. Но это и есть цвет профессии, понимаете? Вот во всякой в профессии есть артисты, понимаете, а есть ремесленники. И ремесленникам несложно. Сегодня такой спрос на IT, да, что в ремесленники заскочить недолго. Вот идете в ремеслуху, типа там Портнов Computer School. Но у нас хорошая ремеслуха, не фуфло. Вот. Можете в фуфловую пойти. Так вот, значит, идете в ремеслуху там 3, 4, 5, 6 месяцев, и вы уже работаете, вы уже вот такой начинающий ремесленник. Но если вы хотите, так сказать, на уровень искусства подняться, знаете, надо уже что-то иметь. Но там очень мало людей, там может 1 на сотню. У вас прекрасные стримы. Слушаю всегда с наступающим Рождеством всю вашу семью. Спасибо. Спасибо. Мы надеемся войти в Рождество надежно. 23 декабря в помещении нашей Олеси, а это как бы клубная часть Портнов Computer School, так получается. Хотя понятно, что у Олеси у нее фотостудия там, и она там еще и тоже у нее этот ее стилистический салон. Вот. Там будет парти новогодняя, ну, крисмасовская, как правильно назвать. Вот. И там получалось, что надо какие-то деньги брать с присутствующих. И Олеся говорит, Михаил, говорит, сказала она, если вы, так сказать, сделаете донейшн в размере $1000, то мы тогда не будем ни с кого брать деньги. Я говорю, о чем разговор? И подписался на донейшн в сумме $1000. Так что вот, единственное, что тогда остались запись, вести запись. То есть вот Олеся сейчас записывает тех, кто, значит, придет, чтобы не получилось, что не хватит $1000. Так что если вы имеете отношение к нашей школе какой-то там и так далее, вот, то, пожалуйста, стучитесь. Так. Михаил Петрович, Светлана Иосифовна, а это через запятую. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья. Спасибо. Михаил, понравилось видео с блогером из Москвы? А вам самому как? А кто там блогер-то? Нет, это мальчик был молоденький. Он разве он блогер? Я не уверен. Нет, он просто мне написал... Если вот про вот паренька, которому 22 года. Он, по-моему, не блогер. Я первый раз слышу, что он блогер. Просто ему хотелось поговорить. Мы с ним записали. Ну, я, к сожалению, не смог из него вытянуть что-то такое за пределами впечатления молоденького мальчика, который живет с родителями и, в общем-то, видит жизнь вот так как бы из этого окошечка. Вот он там студент, потом подрабатывает и все такое. Мне, конечно, был интереснее был человек, который как-то вот он больше всякого может оглядеть. Но тоже интересно, тоже же интересно, потому что люди видят жизнь из разных окошечек. Мне говорят, что я его там провоцировал, что я ему такие вопросы провокационные задавал. А он же молчит сам, понимаете? Это же, если бы он сказал, вот я хочу рассказать, и пошел чесать. Но он не пошел чесать. Вот он пришел, говорит, вот я готов рассказать. Тогда получается, что я его должен спрашивать. Я уж как мог его спрашивал там. Вот. Какие подарки будете дарить дочке и внучкам на Рождество? Надо сказать, что, ну, вот дочке и внучкам, это у меня, может быть, Светлана там лучше сообразит, вот, по девчачьей линии. А Саше я давно хотел подарить... такой, это называется бомбер-джакет. Давайте, знаете что, я сейчас подойду, секундочку, я вам сейчас покажу. Так, Томми, спокойно. Томми, малыш, иди сюда, хорош, иди сюда. Значит, смотрите, друзья, это куртка. Я когда-то ее купил, может быть, лет 10 назад. Она такая, ну, хорошая. Хорошая, дорогая куртка. Написано A2 Flight Jacket. Да? A2. Где там наша картиночка? Вот, сейчас я вам покажу. Вот, лейбл. Ага. Вот он, A2 Flight Jacket, такая вот куртёшка, я сейчас одену, так называемый бомбер джакет, такая лётчицкая куртка, вот вы видите, она такая, снизу здесь, вот, снизу, смотрите, вот такая она снизу, тут на этих делах, в общем, Короче, такая куртёжка. Я ее люблю, но очень редко одеваю. Ну, не знаю, если там раз в год, может быть, где-то. И однажды, тут они были все у нас дома в гостях, и я думаю, может быть, отдать кому-то там из них, потому что я практически не ношу. И думаю, вот Саше. Но она уже такая, знаете, высокая, она с меня ростом почти вот такая. Высокая, строй, красотка вообще, обалдеть. И вот, значит, я Саше говорю, хочешь вот... И она надевает, и я вижу, что ей нравится. И я вижу, что и мне очень нравится. То есть она настолько ее вот это вот, ну, просто шикарно. Ну, крупная очень, но, понимаете, это экстра ларж все-таки. Вот. И я говорю, я тебе куплю вот такой. И мы с ней даже пошли однажды в шопинг-молл, который возле их дома, где они живут, там есть большая-большая плаза. Но там магазины какие-то, знаете, из дорогих, и там вот эти куртёжки, они там за $1000, из какой-то супер там какой-то кожи, я не знаю, но выбора нет. И они не стиля другого. То есть там есть какие-то кожанки, но не то. Вот. А именно бомбер-джакет нужно было. И я ей сказал, я тебе куплю этот бомбер-джакет, но так мы с ней никак не собрались никуда выехать. А, я вам покажу, я же ей купил. Да, я вам сейчас покажу. Так вот, это был вот оригинальный вот этот вот. Сейчас, секунду. Это был вот тот оригинальный бомбер-джакет, который я ей тогда показал. Вот. А сейчас я вам покажу, какой я ей купил. Я ей по почте заказал. Пришли с Томиком. Томи, он все время за мной бегает, прям как, я не знаю. Вот такой, смотрите. Я не могу на себя надеть, потому что это смол. Понимаете, что такое смол? Смол — это совсем на меня никак. Вот. Внутри тут с американским флагом. Тут написано, друзья, вы видите, написано Air Force. Ну, то есть, то, что надо. Вот такой вот он. Нет, я вряд ли я смогу на себя надеть. Нет, я не пробовал это. Слушайте, вот казалось бы, смол, да? Казалось бы, смол. А тоже вот так, видите, на себя напялил. Ну, сори, вот такой. Такой вот дедушка получился. Короче, купили мы на Новый год ей эту вот бомбер-джакет. А! Ничего себе смол. А на меня налезла. Да. Так, Томи. Иди сюда, малыш. Друзья, он так вокруг меня ходит, что я уже подумал, надо вам показать мальчику. Иди ты сюда, ты мой сладкий пес. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, ты мой хороший. Иди сюда. А то что получается, тебя забрали от наших зрителей, да? Тебя забрали от наших зрителей. А он же социальный, друзья, он очень социальный пес. Он рвется к людям. И вот наша соседка Клариса из Германии. Он, когда ее видит, друзья, он просто теряет рассудок. Не, я тоже могу сказать, что женщина обалденная. Ой, эффектная. Но я же на нее не кидаюсь, я просто отмечаю про себя. А он прямо в неистовство приходит, и он прыгает. Она еще ему так, так делает. И он, естественно, все, он сразу к ней. Вот такой вот ты пес. Несознательный ты пес, вот такой несознательный. Давай, пойдем. Я тебя отпущу. Давай. Все, друзья. Вот про подарки. Я не знаю еще, как она отреагирует на эту кофтулю. Ну, в смысле, но я им показал, они одобрили. Я заказал, мне пришло вот тут. Да. Так, внучкам на Рождество. У меня есть свое видение о жизни без прикрас. Когда сравнивают одну ситуацию, один человек приукрашивает и верит в то, что говорит, а я все обламываю фактами, задавала. А это проблема в дальнейшем для меня. Вопрос такой. Ну, будете людей обламывать, будет проблема, конечно. Но почему нет? Кроме того, с чего вы взяли, что факты, которые вы там называете фактами, что это на самом деле факты, и что вы их правильно интерпретируете, эти факты? Мы сегодня вообще живем в таком мире, где факты не имеют значения. Факты фабрикуются и как бы фальсифицируются. Но даже в мире, где факты имели какое-то значение, факты интерпретировались всегда по-разному. Вот смотрят на одно и то же, да, и говорят, надо вот так делать, а другие говорят, надо вот так. Вот эти факты подтверждают это, другие говорят, нет, они говорят, эти факты подтверждают то. Поэтому, если вы думаете, что ваше видение фактов, оно какое-то правильное, а другие люди неправильные, нет, ничего не известно. Так... Так секретное место в Голландии, где селедочки откушать можно, так и не назвали. А я и не помню. Поделитесь адресочком. Тут от Бремена до Амстердама велосипедом 20 часов ехать, а поездом 3 часа. Ну не помню я адрес, вы что, издеваетесь что ли? Кто-то мне скинул. Давно было, я не помню. А, может быть мы там кино снимали? А, несомненно. Несомненно. Мы уже тогда вели канал, и это была поездка, мы ехали в Киев на стартап-неделю с дочерью, она там выступала, куда-то ее там пригласили, а мы с ней за компанию поехали, сняли квартиру на Крещатике, окнами вот прямо туда, на этот Крещатик, угол Крещатика и, это раньше называлось Маркса, а сейчас называется... архитектора архитектора еврейского. Ну, не помню, в общем, вот этого архитектора. Прямо на углу. И тут опера справа. И вот мы прямо вот там жили. Городецкого, архитектора Городецкого. А по дороге туда мы на 3 дня заехали в Амстердам. На 3-4, я сейчас не помню. И поскольку в Киеве мы реально много снимали, то я думаю, что мы и в Голландии снимали. То есть это надо просто найти это место и все. Вот я думаю, что все там есть. Есть, значит, итак, смотрите плейлист, это 13-й год, весна, где-то апрель месяц. Апрель 13-го, где-то вот мы там по Голландии гуляем. Благодаря Кириллу Скобелеву. А, конечно, этого я помню. Вы у него несколько раз интервью брали. Кирилла Скобелева я хорошо помню. Беговая дорожка, наверное, майнингом криптовалюты тайком занимается. Это объясняет многое, да. Поэтому и счет такой большой. Да, сейчас много. Смотришь, там зажигалка, она, видеокамера, там, понимаете, там. Каждый раз, когда прикуриваешь, значит, там, снимает всех вокруг. А эта дорожка, как побежал, значит, сразу там пару биткоинов намыл. Привет из полутемного Киева. Ждала свет, чтобы смотреть стрим. Да будет свет. А, ну, в принципе, вы можете смотреть на телефон, да, если что. Я не знаю, там... Нет, ну, наверное, электричество нужно не только, чтобы телефон работал. Нужно еще, чтобы провайдер как-то, да, и чтобы сеть была. В вашей семье обсуждали в Советском Союзе события Голодомора. Ну, отец же жил... Если мама в те годы жила на Донбассе... Они вообще из Кременчуга, но во время раскулачивания, не раскулачивания, ну как это назвать, когда НЭП разваливали, дедушка НЭПманом был, они сбежали из Кременчуга и уехали на Донбасс. И дедушка был бухгалтером на шахте. Вот, то есть они Голодомор вот в таком видении не видели. А отец жил в Житомирской области, в райцентре, в этом Чернихове. И там колхоз был, дедушка был председателем колхоза, его отец был председателем еврейского колхоза. И он, а ему было, ну сколько там, 12 лет. То есть он уже достаточно хорошо как бы помнил. И он, да, он рассказывал. каждое утро трупы на улицах собирали, что шли беженцы. Это все-таки уже такая, как это, северная часть, да, украинская, туда вот, Житомир, это уже достаточно, достаточно серьезно на север. Но вот шли беженцы, шли, падали, умирали, и я и про коллективизацию наслушался, как это все происходило там, когда заходили в дом, там клали револьвер на стол, говорили, ну, что, идешь в колхоз? Пламенные были революционеры. Вот, я много наслушался. Но не то, что отец не был говорлив особо так вот, но иногда вдруг на него что-то такое находило, он оживлялся и чего-нибудь такое рассказывал. Вот, да. Слушаем ваш эфир с сыном вместо ТВ и игр. Но это, если маленький, так пусть поиграет, что же вы это, если большой, конечно. Вы не слышали о Вадиме Ксендзеве? Нет. Он проводит бесплатные собеседования на QA. Я не очень понял, в чем смысл собеседования. То есть, если тебя на работу берут, так собеседования и так бесплатные. Если вы хотите сказать, что он тренирует в прохождении интервью, ну, я не знаю. Нет, а как я могу о нем слышать? Я вам скажу, я, например, вот про прохождение интервью на QA, там собеседование, там и так далее, я сделал десятки, многие десятки видео. Многие, не одно видео, не 5, не 10, может быть там 50, может быть 70, может быть сотню, понимаете? И я вас уверяю, что подавляющее большинство людей, которым, может быть, надо было бы послушать, они не только не слушали и не слышали, но они и не знают, что есть такое, понимаете? А вы говорите, какой-то там человек что-то там такое проводит. Ну, молодец. Ну, я не знаю. Я бы, конечно, как бы сказать, зная, что на свете творится, я бы, конечно, так некоторое беспокойство испытал до тех пор, пока я не послушаю, чему он их там учит. Потому что есть люди, такому учат, что, знаете, ну, страшное дело. Поэтому будем надеяться, что он плохому не научит. Так. Здравствуйте, Михаил Петрович. Запишите, пожалуйста, видео по заполнению DS-260. Не, не хочу. Не хочу. Во-первых, у нас есть такое видео. Во всяком случае, было точно. А, во-вторых, кроме нас полно народу. И ну чего я буду фигней такой заниматься? Это очень мало востребованная вещь. Ну, напишу я такое видео. Его посмотрит, там, не знаю, там, ну, может быть, 300 человек. Да ради чего я буду тратить столько времени, чтобы 300 человек там что-то посмотрели? Ну, то есть, может быть, заглянут еще там пару тысяч. Что это такое? Скажут, а, фигня какая-то, и уйдут. Ну, зачем я? Я стараюсь все-таки что-то такое делать, что если я не сделал, то никто не сделал. Да? Вот. А если, например, какая-то вещь ко мне, ну, если кто-то еще может сделать, зачем же я буду? Будут ли считаться за опыт работы те проекты, которые я сделал сам, не работая в компании? И как понять, как и какой проект лучше подготовить? Ну, а почему вы сделали его, не работая в компании? Вот пойдите в какой-нибудь там open source, да? Там же реальные люди, реальные проекты, все реально. Ну, может быть, вам там деньги не платят, но это же это не важно. Вот платили вам за это деньги или нет, не имеет значения. А то, что вы работали на реальном проекте, в реальной компании, а не сами себе придумывали какое-то не поймешь что, вот это кардинальная разница. Кардинальная. То есть вы были в реальном процессе. Вот это важно. Можно ли перейти из программера в тестеры без потери по зарплате? Ну, если вы такой программер, что у вас зарплата тестерская, то можно. Ведь опыта ноль. Не, ну тестировщик вообще меньше получает. Ну, как бы сказать. В целом программист, переходя в тестировщики, просто теряет деньги, даже если у него большой опыт в программировании, но тем не менее он же уже не занимается более квалифицированной работой, он начинает заниматься менее квалифицированной работой. Поэтому там и зарплаты меньше. Дело не в том, что у него ноль опыта. а в том, что просто это работа, за которую меньше платят, даже с опытом. Передавайте привет Лоре, которая у вас принимает клиренс. Она герой. Господи, что она натворила-то? Вы, понедельник, принимала клиренс с ковидом. Это правда, она приболела. Мой муж его сдал. А после я тоже заболела. Наверное, за мужа сильно переживала. Оля, выздоравливайте и это, не огорчайте вашего мужа. А то получится, что он, как бы, можно сказать, невольно стал причиной. Так, Михаил Петрович, привет вам из солнечного Тбилиси. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда были в Европе, удалось ли посетить Хорватию? Нет, как-то вот не заехал. Загреб не был. Какие впечатления? Ну вот нету. Какие планы на уикенд? Планы в основном у Светланы. Стишок. Планы у Светланы. А у меня есть... Вот, сэр. Ну, в данном случае. Мы по-военному рапортуем. Так. Если бы любой другой человек возил бы в США такие же наркотики... Ему бы тоже 10 лет дали. Не все знают, но даже в Калифорнии не граждане не имеют права покупать наркотики. Это федеральное преступление. Она не ввозила наркотики. Она их не ввозила. Там пустая бутылочка была. Там где-то, не знаю, что-то на ней там запах один был. Она наркотики не ввозила. В этом же все и дело. Что-то давненько не видно Гарика-строителя. Ну, они в Техасе сейчас живут. Так, нет сомнений, самый лучший дедушка, мне дед на день рождения подарил $1 металлический. Ну, я такой дедушка, который может и серебряный доллар подарить. А серебряный доллар стоит, ну, я не знаю, прям нынешняя цена, ну, может, это там 16, 17, 18, 20 долларов, в зависимости от курса на драгметаллы. Можно подарить серебряный доллар. Единственное, что дети, они их теряют, деньги, это маленький предмет. Или нужно тогда дарить в таком специальном оформлении, в коробочке, знаете, так они красивые бывают. У меня, которые есть, они просто монетками. Вы говорили, на Amazon все есть, в обычных магазинах минимум выбора. В обычных магазинах плохо стало с выборами, это правда, плохо. Классические магазины вымирают. Ну, перестраиваются. Я вот что могу сказать, что, допустим, вот какая-то сеть серьезная выходит из бизнеса, освобождаются громадные вот эти вот, ну, как сказать, верхаузы, в которых у них магазины, тут же въезжает кто-то. То есть, если какая-то сеть у нее не очень получается, есть желающие рознично вот в этом же самом месте, на больших территориях, что-нибудь там продавать. Из Европы какие-то движутся. Я периодически вижу в публикациях. Но я не вчитываюсь, поскольку я просто фиксирую. Знаете, вот у меня так в режиме ТикТока. Знаете, так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Поэтому внимание сканирует какие-то вещи. Да. Люди отвыкают ходить в торговые центры. Ну, я бы вот ходил, знаете... Вот, например, там я куртку для ребенка, вот, скажем, вот для внучки, я бы, конечно, лучше с ней пошел в хороший магазин. Вот у нас тут есть громадная плаза, называется Milpitas, Great Mall of Milpitas. Это вторая плаза по размерам в Калифорнии. Great Mall of Milpitas. И там этих магазинов, как я не знаю что, и там есть парочка очень нормальных, больших, магазинов с кожаными куртками и не только куртками. Вообще кожа. И я думаю, мы бы там ей выбрали. И там любого размера. Есть мальчиковые, есть девчачьи. То есть, ну, бомбер-джакет... Я когда смотрю на девчачьи бомбер-джакеты, они меня вот не впечатляют. Они, в них нет вот этого бомбера. Понимаешь, такая там девочки-припевочки такие вот. Вот, а поэтому вот нам с Сашкой понравилось такое в мужском таком, такой солидняк, такой летчик. А ты не летчик, да? А я была так рада. В общем, так пошли бы с ней в магазин. А может быть, девчачью бы взяли. Понимаете, может быть, она бы померила там пару девчачьих, сказала: о, мне вот это нравится, сиреневое. Я не знаю. Но в этом же смысл магазина, что ты пришел, померил, и ты видишь, на легенькое или тяжеленькое, мягкая кожа или жесткая. Вот что вы знаете про эту куртку? Вот я вам показал. Что вы про нее знаете? Вот. Куртка просто пушка, говорят. Хочу такую же теперь. Светлана, смотрите, как бы я на вашем месте поступил. Значит, давайте я переключусь. Собственно, я так и поступаю. Я иду на экран, так. И я говорю вот здесь, например, бомбер. Ой, мама. Я говорю бомбер джакет. Ну, просто бомбер джакет. Я не говорю мужской, женский, не говорю. Пусть будет просто бомбер джакет. И тут говорю, картиночки покажи. О, images. Вот они пошли, images. И вот смотрю, вот какой мне так вот чисто вот тут понравится. Вот видите, есть вот такой с воротничком таким типа меховым. Но за $80, даже если это реальная кожа, как они тут пишут, она будет очень жесткая и некачественная. То есть за $80... Не, ну кому-то, может быть, может нормально. Я не хочу сказать, не берите, но просто я предупреждаю, что от цены еще тоже много зависит, качество кожи. А вот, пожалуйста, вот он такой типа бомбер-джакет, $425. Это, по идее, должна быть хорошая кожа. Давайте смотрим. Похож на мой, только без воротничка у меня. Да. Ну, пожалуйста, 420, да, пожалуйста. Вот, можно такой. Так, идем дальше. Чего есть из бомбер-джакетов? Я, конечно, больше люблю вот такого плана. Вот такого. Но этот, может быть, еще на меху, я не знаю. Так, вот он тут. Но это мой, это мне вот нравятся такие. Это мое. Нет, он не на меху. У него такой воротничок такой, типа мехового. Вот мне такие нравятся. Единственное, что карманы очень глубокие. Посмотрите, вот в такой карман фиг залезешь. Вот если сверху в него лезть, то, что тут молния, он очень, очень глубокий. Так, сбоку зайти нормально. Вот, а так глубокий. Вот это мои такие, вот мне, мои предпочтения. А если мы... Вот такой тоже мне, тоже в моем вкусе. A2 Brown Bomber Jacket. Да, вот, пожалуйста. С какими-то лейблочками такими, чисто мальчиковый такой. Да, а если мы скажем девчачий, давай, ну-ка давайте скажем бомбер джакет вимен, ну давайте вимен. Так, что у нас будет? В чем тут девки ходят? Ну я даже не знаю, где-то, кто из них тут бомбер джакет. Как-то нет летчицкого, понимаете, летчицкого нет. Хотя, может быть вот это, ну-ка. Ну так, так очень такая она громоздкая у нее. Громоздкая. Так. Для девчонок, что тут? Ну-ка, Банана Репаблик. Давай, банана. А ничего. Ничего, курточка, да? Такая, смотри. Курточка, хорошая курточка. Ну-ка, да, вот, пожалуйста. Это кожа. Это выглядит как замша, но это кожа. Отлично. А, это уже 550, друзья. Это-то уже 550. Вы видите как? Потому что кожа хорошая. Так что и девчонок не обижают. Видно? Так, все, идем. Может быть, такой бы пошел, Сашки, да. То, что надо. Ладно. Все, друзья, возвращаемся. Возвращаемся в мир лета. Так. Из Орловской области нам привет передают. Курточки, что надо, теперь обязательно придется ехать в США, в России такие не найти. Я вас уверяю, я думаю, всюду продается. Что, как-то не найти. Что такое говорить? Так, буду пересматривать свой характер. Сори за ошибки. Ти-9, Ти-9, что такое Ти-9? Огромный привет из Курской области, Михаил Петрович. Есть ли возможность смотреть какие-то художественные фильмы? Каким сервисом для просмотра вы пользуетесь? Рекомендуете, если вас что-то зацепило. У меня Света подписана, наверное, на 3 разных. Это надо у нее конкретно спросить. Но у нас очень большой выбор всего, чего хочешь. Я знаю, что Netflix она смотрит. По-моему, она сейчас от Netflix отказалась недавно. Ну, какие-то еще есть, честно, не знаю. Недавно вы делали прививку от коронавируса. Бустер мы делали, второй, да. Это однократный бустер или полноценная двойная вакцина? Вы так странно спрашиваете, я... Нет, это называется второй бустер. Это бустер, он покрывает, нам сказали, что он покрывает не только там... Вот не просто COVID, а еще что-то. Или там один COVID и другой COVID. Что тут написано? Написано бустер, Pfizer и какой-то номер написан. Я не знаю, что сказать. У меня все, они все пфайзеровские. У меня карточка такая есть вот со всеми этими делами. Хотя на самом деле у них это все в компьютерах есть. Куда ни придешь, у них у всех есть. Ну так вот с карточками ходим. Так. То есть сказали, да, нам сказали так, что он какой-то старый COVID, и какой-то сейчас новый есть штамм, вот он его тоже покрывает. Вот. Как вы думаете, почему тот ведущий из Фокса, Соловьев, Такер Карсон его зовут, про которого недавно говорили, говорит такие вещи? Это политзаказ трампистов, деньги или просто глупость? Я сегодня вот читал, статья была, не помню где, про поддержку Украины среди разных групп там и так далее. И статья называлась так, что среди республиканцев снижается поддержка Украины. Она достаточно высокая еще, но уже снижается. Вот на сегодня среди республиканских избирателей поддержка Украины в том смысле, что нужно помогать столько, сколько надо, 30%, 30%, понимаете? А было-то, там вдвое больше было. И они это называют эффектом Такера Карсона. Понимаете, да? Он же не просто это говорит, а он реально влияет на колоссальные массы людей. Он же до этого что говорил? Он говорил, что... Какой нам смысл помогать Украине? Мы должны дружить с Россией. У России нефть, у России газ, у нее там минеральные ресурсы и там все такое. Зачем нам эта несчастная Украина, у которой ничего нет? Зачем нам с ними дружить? Давайте ее отдадим России и все. Значит, да, и там было сказано, там человек, который это говорил, он сам республиканец, и он говорит так, что я уважаю его в том смысле там, когда он на другие темы говорит. Но в данном конкретном случае, он говорит, он наслушался кремлевской пропаганды и за ней повторяет. Понимаете, да? То есть здравомыслящий американец, он не просто говорит, что тот говорит фигню. Он говорит, он наслушал, он повторяет кремлевскую пропаганду. Я слушал... Кстати, это неоднократно звучало в... У таких политологов там русскоязычных, вот там у того же Пиантковского, который говорит, что сейчас есть такая триада. Триада – это Кремль, Трамп и Fox News. И вот эта триада работает над донесением кремлевского нарратива, понимаете? То есть он это постоянно, систематически делает, поэтому я думаю, что он это не просто так делает. То есть, наверное, есть какой-то интерес. Он может сказать, что он идиот. Обычно это не, эти люди не идиоты. Обычно. И Соловьев не идиот. Он продажный, но он не идиот. Нет. Он просто роль свою отыгрывает. Вот. Поэтому этот Такер, это политзаказ трампистов, это все вместе идет. Кремль, Трамп и вот этот вот Такер Карсон, это одна шайка-лейка. Это один и тот же нарратив. Вот он вот так идет. А Трамп говорит, что Путин гений, да? Что мы должны то же самое сделать у нас на южной границе, объявить независимой эту территорию Мексики, да, и ввести туда наши войска, ввести туда наших этих миротворцев. И все, гений, говорит он, это же гений. Понимаете, да, это все в одном, абсолютно в одном, вот это вот. Знаете, Трамп говорит, если бы я был президентом, не было бы никакой войны. Так, конечно, бы ее не было, он слил бы Украину в один день, и все. Он ее просто слил бы. Еще делился бы с Россией там развединформацией. Он слил бы ее всю. Конечно, бы ничего не было. И Украины бы не было, и войны бы не было, ничего бы не было. Поэтому такие пацаны, вот, понимаете. Да. Как вы относитесь к биткоинам? Фуфло, так я думаю, кидало. Здравствуйте, Михаил Петрович. Были ли у вас когда штрафы за парковку? Или это надо умудриться, только в кино такое вообще бывает? За парковку? Нет. У меня, может быть, за там, те 30 лет, что мы здесь живем, было, может быть, 3-4 тикета я получал, ну, за езду, во время езды, но не за парковку. Где-то они там считали, что я проехал на красный свет, хотя я говорю, так он же уже был зеленым, а говорит, нам лучше видно, это какие-то у них там были свои там или что-то. А где-то мне сказали, что там был стоп, я говорю, да где же он стоп, вот посмотри, он говорит, он там за деревом спрятан, его не видно. Понимаете, вот мне дали мне штраф какой-то там написали. Но за езду было несколько раз. Ну, там, может быть, раз в 5-6 лет мне какой-нибудь тикет там где-то дадут. Но так, чтобы за парковку, нет, нет. У нас тут нет проблем с парковкой, понимаете? Если бы я в Сан-Франциско жил, или где-то там в даунтауне нужно было где-то парковаться, там куда-то влезать, там или что-то, там на 2 часа я там перестоял, вот может быть так. Но у нас нет проблем с парковкой совсем. Встал и стоишь там, поехал и едешь, ну... Доброе утро, дядь Миша. Последние дни много новостей о том, что IT-компании США уволили примерно 88 тысяч сотрудников. Как теперь с конкуренцией быть? 88 тысяч сотрудников при общем количестве занятых в 5,5 миллионов. Понимаете, да? Значит, 55 тысяч, это было бы 1% от всех занятых в IT. То есть мы имеем что-нибудь тут 1,4% от занятых в IT. Да, мало того, 5,5 миллионов занятых, это просто потому, что больше людей нет. И если бы людей было больше, то занятых было бы и 6 миллионов тоже. Их просто дико не хватает. Поэтому, когда люди, вот они выходят на рынок, вот эти люди, сможешь 2 недели уже работать. На этом деле много хайпа. Я согласен с тем, что хайпа очень много. То есть, понимаете, люди не кликают, когда говорят, у нас с работой все хорошо. Вот вы напишите, вот в Америке с работой жопа. Тут же в 50 раз больше желающих пошли смотреть на ваши видео, эту помойку, которую вы им там выплескиваете. Так работает индустрия новостная, понимаете? Все строится на дерьме. Поэтому есть люди, которые специально выкидывают это дерьмо, а есть люди, которые только на дерьмо и реагируют в основном. Поэтому так. Там хайпа 95% того, что вы видите, это хайп. Не только в этом вопросе, но в частности в этом. А то, что, допустим, вот сейчас опубликовали, обычно, я боюсь соврать, это публикуется то ли в первый четверг, то ли в первую пятницу месяца каждого. Публикуются данные по количеству рабочих мест, созданных по безработице за прошлый месяц там, и так далее. У нас шикарно. У нас больше рабочих мест создано, чем ожидали. У нас шикарно все. Понимаете? То есть они пытаются грохнуть экономику, а она держится, зараза, ничего не берет. Понимаете? С точки зрения вот найма, с точки зрения создания новых рабочих мест и так далее. Крепкая вцепилась, ничего не берет. Понимаете? Дядь Миша, буду кушать мексиканскую пиццу в итальянской пиццерии с американскими соседями. И говорить по-русски, например, или там по-украински как-нибудь, это пикантно. Да? А можете еще пойти с какой-нибудь японской девушкой. Как получилось так, что вы со Светланой стали друг другу полностью доверять? Ведь так же не сразу было. Ну почему? Мы же молоденькие были. Ей было 18, а мне было 19. Мы естественным образом доверяли, такие как ты, и так вроде все и доверяли, и до сих пор доверяем. А мы не были битыми жизнью, что нужно не доверять. Стрим в порядке, спасибо. Нужно ли пытаться перестраивать партнера под себя или полностью принимать нужно? Мой опыт показывает, что перестроить под себя кого-то невозможно. Ну, то есть, если вам 30 лет, и вы женились на девочке, которой 20, вы можете еще ее как-то вот так, и то. Вот. А если вы уже оба достаточно взрослые, и вы как-то сложившиеся люди и так далее, в этом же сложность. Вот сложно выйти замуж там или жениться там в 30 лет, потому что ты уже сформировавшийся. И он, она сформировавшаяся, это сложнее намного, понимаете, во многих отношениях сложнее. Молоденьким проще, они что там, они легко подстраиваются, меняются. Да. Дядь Миша, приветствую вас из Трака. Еду по I-80, тут у нас рядышком, в сторону Сан-Франциско, везу груз. В Траке ничего не происходит, но звучит ваш голос и идет стрим, который дает позитивную энергию. Спасибо за стрим, Филасточка. А насчет перестраивания партнера. Значит, у нас тут девочка одна училась. Ну, ей в тот момент было лет 28. У нее уже было два мальчика таких маленьких. Такие прямо шебутные, прям страшное дело. И она была как солнышко светилось. Знаете, прямо такая она беленькая, золотые волосы, такие кудри. Причем они такие стоячие, знаете, вот так как Анжела Дэвис такая вот. С таким шаром золотым. И она была такая вся сплошная улыбка, такие голубые-голубые глазищи. Очень соображала хорошо. Она чего-то закончила там по компьютер-сайенс даже. Но это было в Туркмении. И там работы для женщины в таком смысле не было. Вот. Но кроме того, она вышла замуж в 18 лет. Вот. И муж говорит, что когда она вышла замуж, а мужу было 30. В тот момент. Муж говорит, что она, когда вышла замуж, она вообще не думала ни работать, ни учиться, ничего. То есть она все, сейчас выйду замуж, там будут детей рожать. Но нет. Вот. Они русские оба. И вот, значит, и он ее, она у него училась, и там и деток рожала, и вот они приехали. Вот ей было 28, а ему уже, наверное, там к сороковнику. Вот. Но она учится, а он где-то там с детьми, он с детками очень хорошо управлялся с этими мальчиками, надо отдать ему должное, изумительно справлялся с мальчиком. Короче, он куда-то там, значит, вот исчез там, пока она училась, ну, в смысле, где-то он был, я его не видел. Потом, значит, он приходит как-то, и я ему в восторге начинаю рассказывать, какая у него жена потрясающая. Я говорю, она и вот это, и вот это, и вот это. Я был восхищен девочкой. Такая, ну вот все классно мне было. Вот. И он, знаете, вдруг так он, так, знаете, с достоинством, он так говорит, да, говорит, Михаил, говорит, если бы вы знали, сколько за этим работы. Сказал он, имея в виду, что это вот он ее выстроил такую, знаете, так. Я не ожидал, то есть я просто вижу такая потрясающая молодая женщина, там все у нее классно получается, и вот и вдруг говорит, а это сколько работы за этим, говорит. Да. Расскажите, пожалуйста, о минусах жизни в Лос-Анджелесе, которые есть, на ваш взгляд. Ну, Лос-Анджелес – это серьезный мегаполис, да, то есть второй по размеру после Нью-Йорка. И в этом как бы плюс, и в этом минус, да, то есть все плюсы приходят со своими минусами. С одной стороны, там безумное количество всяких возможностей, и денег много крутится, и, ну, там есть все, понимаете. И с другой стороны, ну, это большой мегаполис, там пробки на дорогах, там довольно жарко между нами. Вот, ну, что еще? А так, в целом, я не знаю, ну, там может быть преступность местами, выше, чем где-то еще, там, может быть, так. Но вообще потрясающее место Лос-Анджелес. Ну, всякий большой мегаполис, там, Нью-Йорк, например, там, Чикаго, у них у всех есть проблемы большого мегаполиса. Там выше преступность, там больше всяких социальных пороков, там больше людей, которые на велфере, там есть кварталы громадные, там конца края нет, где живут люди, которые никогда в жизни не работали, там они на наркотиках могут быть, еще что-то, там бездомные. Даже Чикаго, который холоднючий, как я не знаю что, но даже в Чикаго там полным-полно бездомных, понимаете? И Нью-Йорк, я вам скажу, далеко не теплое место. Уж совсем не теплое место Нью-Йорк, и там полно бездомных. Хотя, если брать по количеству бездомных, то на первом месте идет Калифорния, на втором Нью-Йорк и на третьем Флорида. Вы видите, что даже, казалось бы, теплый штат Флорида уступает Нью-Йорку по бездомным, хотя там вроде теплее и выживать проще и так далее, но в Нью-Йорке проще с работой, проще с оборотом денег, которые там крутятся со всех сторон, там, тебе там, ну, легче выживать, понимаете? Не климатически, а вот как-то так, вот материально, может быть. В Нью-Йорке больше, чем во Флориде. Вот, поэтому... Так что вот это, в частности, одна из проблем тоже, да, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Я не могу сказать, что другие города Калифорнии тоже от этого страдают. Нет. Вот мы тут живем, мы вообще не видим практически бездомных. Им нужно место, где трафик, где люди, большое количество людей. Магазины, вот они там вот располагаются, и там люди, которые мимо ходят, им что-нибудь подбрасывают. Поэтому в Сан-Франциско много, в даунтауне тоже, в Сан-Франциско тоже не всюду. В даунтауне и в Лос-Анджелесе тоже довольно много. А так вроде все. Не знаю, что еще сказать. Про канал «Дождь» спрашивали? Спрашивали. Они правда помогали Росмобилизованным со снабжением? Я не уверен, что они именно помогали. Я слышал, что они призывали скидываться. Или там типа, что надо бы скинуться. А так, что именно дошло до этого, я не знаю. Как вы относитесь к недавней попытке госпереворота в ФРГ? Пишет, что финансирование путча ниточкой тянется в РФ. Я не знаю про ниточку в РФ. Я понимаю, что в любой стране есть какие-то, ну, экстремалы такого плана. А он в США тоже есть, понимаете? Вот. И там тоже, и там бывшие работники полиции, и там бывшие военнослужащие, и, то есть люди, как бы профессионально обращающиеся с оружием и так далее, тоже есть. Вот. У нас они еще умудряются штурмовать, значит, здание Капитолия. Понимаете? При том, что вот этот тот же самый Трамп, он говорит, что вот когда я стану президентом, я их всех амнистирую и извинюсь перед ними, и там компенсирую им ущерб героям нашей нации. Вот у нас и такое есть. Понимаете? Это бывший президент, который хочет стать еще и снова президентом. Вот на таком уровне у нас. Украина приклад усім країнам. Вона сама віддала ядерну зброю заради гарантування безпеки всьому світу. Ну, я вам скажу такую вещь. Когда отдаешь ядерное оружие, да, то неплохо бы вот эти самые гарантии как-то, чтобы они были не декларированы, а все-таки реальными были. Реальными. Потому что даже этот несчастный протокол Будапештский, его так никто и не ратифицировал. Ну, то есть они там собрались, там вроде поговорили. Ни одна страна не ратифицировала Будапештский протокол. Понимаете, никакой гарантии безопасности Украина не получила. Даже близко. Вот же вот спрашивается в задаче, как же это вышло вот такое, Микола? Да? Кажи, будь ласка, как такое, як саке трапилось? А? Как, твою мать, такое могло произойти? Есть ли в США разница во вкусе между биофруктами, овощами, мясом, рыбой и не био? Есть. Ну как же, еще как есть. Можно ли оспаривать такие штрафы? Какие штрафы-то? А я не понял. А, видимо, штрафы за парковку, что ли? Можно оспаривать. Есть целая наука, как штрафы оспаривать. и там на дороге, и за парковку, и так далее, и так далее. Но это просто время занимает. Надо в суд ходить. Там, уже по факту того, что вы пришли в суд, вам уже скинут. Вот даже если вы абсолютно виноваты и все, но вы пришли, они говорят, ну хорошо, там заплати половину. Я как-то пришел, я вообще не был виноват. Я пересекал улицу на желтый свет. Он не был красным. Я выехал на желтый свет. Там перекресток был 15 метров. Там не было, понимаете, маленькая улочка. И я почему выехал? Я мог бы и встать, но там сзади уже машины были. Я думаю, если я сейчас резко тормозну, меня сзади стукнут. И я поехал. И когда я уходил с перекрестка уже, там какой-то человек пошел. И я его пропустил. И фактически покинул перекресток. Я на красный свет, но я заезжал-то на желтый. И там стоял полицейский, и он ко мне, значит, прицепился, что я говорю, ну я по правилам, я же заехал-то на желтый. Он мне говорит, увидишь желтый, в следующий раз, говорит, увидишь желтый, тормози. Знаете, и раз мне штраф выписал, и я пошел в суд, и картинку нарисовал этому судье, показываю. Он говорит, ну хорошо, говорит, заплати половину. Я говорю, так а половину-то за что? Я говорю, я же вот тебе картинку нарисовал. И он так смотрит на меня, не понимая. Он говорит, ну меньше, говорит, не могу. Ну что это такое? Говорит, ну хорошо, взял с меня. Но да, по факту, вот просто за то, что пришел. Молодец вы, дядя Миша, про РФ правду говорите. А то кто-то не знал эту правду. Вот действительно я глаза открыл. Здравствуйте, Михаил. Что послужило основной причиной вашего переезда в США? Жена моя, Светлана Иосифовна. И на ваш взгляд, в нынешнее время в России таких причин больше, чем было тогда, когда вы уезжали? Ну нет, сейчас меньше. Ну, если не иметь в виду обострений, связанных вот с войной и вот этим всем, что они тут сейчас устроили, если по тихому времени, то сейчас, наверное, меньше, потому что в то время, видите как, во-первых, не было уверенности, что можно будет завтра уехать. Вот сейчас можно уехать, а вот сейчас не уедешь и все. Понимаете, поэтому уже, если граница открылась, а она тогда только раз и открылась, надо было уже валить. Первое. Второе. СССР был таким местом, знаете, поганым, где ни росту, ни будущего, ни какого-то движения, ничего не было. Понимаете, даже просто за границу поехать, там, я уже не говорю там, в Германию, да, или Финляндию, вот, в несчастную Болгарию, понимаете, нельзя было поехать. Поэтому, конечно, сейчас другая, в этом смысле, очень многие причины, которые тогда побуждали людей к отъезду, очень многие причины сегодня отсутствуют. Но сегодня на первый план выходят те вещи, которые делают вот эту всю территорию непригодной для жизни. Даже когда можно поехать за границу, даже когда вроде бы можно даже зарабатывать и так далее, но как бы ты вдруг начинаешь понимать, что вот, ну вы знаете, что есть животные, которые в неволе не размножаются. Вот если вы такое животное, ну, человек такого плана, и если вы понимаете, что вы в неволе, да, то, соответственно, значит, вы не хотите там размножаться и норовите куда-то слинять. Вот вы слышали вот эту фразу про то, что в России каждый год все меняется, там полностью меняется, а за 100 лет не меняется ничего. Что не меняется за 100 лет, да, вот это то, из-за чего надо уезжать оттуда. Вот каждый раз, когда там начинаешь с кем-то, говоришь, вот это все ты устарел, ты не знаешь, это все не так, вот за этот год уже все изменил. А за те 30, что мы отсутствуем, ничего не изменилось. Есть вещи, которые не изменились никак, только к худшему. А что-то к лучшему, да, смотря что тебе достает, вот что тебе не хватает. Понимаете? Поэтому, как вы думаете, Украина переживет эту зиму? Вы знаете, я думаю, неплохо переживет. Абсолютно неплохо переживет. Значит, кремлевские, они перенервничали. Им бы надо было удары по инфраструктуре фигачить, когда уже реально холодно. А они что сделали? Они начали заранее это делать, когда еще не так холодно. И проблемы такого сорта, они решаются. Ну как решаются? Подвозят генераторы, значит, усиливают ПВО. И все эти меры одновременно происходят. Да? И генераторы везут, и ПВО, значит, усиливается, и процент ракет у них снижается. Но они же расстреляли, у них ракет вообще не осталось ничего. То есть у них фактически... Знаете, есть такой анекдот, как в индейском племени вождь собирает племя и говорит: у меня, говорит, две новости, хорошая и плохая. Какую? Говорит, первую. Он говорит: ну давай плохую. Он говорит: ну, говорит, у нас в племени до весны, говорит, кроме бизоньего дерьма никакой еды больше не осталось. Ему говорят: ну а хорошую? Он говорит: а бизоньего дерьма у нас сколько хочешь. Говорит, никаких проблем нет. Так вот, они расстреляли все свои эти ракеты несчастные. И у них осталось вот только вот эти СС-300, которые они там противовоздушные, но они их приспособили по наземным целям. Летят недалеко, разлет у них там метров почти 500-600, то есть точно попасть они в принципе никуда не могут. Ну, их там 1007 у них осталось, вот там 7000 осталось. А всех остальных, которыми они фигачили по инфраструктуре, там более точно и более дальних, там у них там, тысяч, там штук 200 осталось. Ну, то есть, скажем, на 3 атаки. Все, кончилось, понимаете? Так мало того, они там 60 ракет фигачат, 50 сбивают. Поэтому я думаю, что неплохо переживет, абсолютно неплохо переживет. Энергосеть подключена к европейской, значит, там подкачают, что надо будет. В общем, как бы сказать, ничего хорошего в этом нет. Я не поймите правильно, неправильно. Но так, чтобы уже, знаете, совсем там в гроб ложиться, нет, тоже нет. Я думаю, переживет нормально эту зиму. Хреново эту зиму переживут те, кто туда пришел с оружием в руках. Вот им хреново, им уже хреново. А будет совсем плохо. Расскажите про Тампу. Штат Флорида. Тампа, штат Флорида. Ну, понимаете, Тампа недорогое место. Очень симпатичненькое, все новенькое. Очень быстро застраивается. Там чуть ли не в пятерке наиболее быстро растущих городов США. Там ничего толком нет. Ну, там есть там даунтаун, так не поймешь чего. Пляжи. Но дешево. Работы много. Вот в частности айтишный. Вот там тестировщиков сколько хочешь. Вот, так он, ну, такое место, где ничего не происходит. Ну, какая-то жизнь есть. Какой у вас рост? 186 сантиметров. Здравствуйте, дядя Миша, привет вам из Сакрамента. Переехал благодаря вашим видео. Ну, что же, хорошо, я рад. Как бы. То есть я подставлял плечо, свое видеоплечо. Интересно, в РФ желтый равно красный. Нет, у нас красный – это красный, а желтый – это он как зеленый. То есть выехать на перекресток на желтый – это не нарушение. Это не нарушение. Как вы считаете, оставаться в Москве или бежать в Буэнос-Айрес? А это вы сами разбирайтесь. Я про вас-то не знаю. Если у вас модные наряды какие-то, надо где-то показать. Конечно, Буэнос-Айрес – это правильное место. Вот. А если мобилизация, то тоже Буэнос-Айрес правильное место. Вот. Михаил Петрович, приветствую вас, вынужденно находясь в Казахстане. А представляете, там люди там вообще всю жизнь живут. Представляете, вот вы там вынуждены, а люди всю жизнь там живут. А вопрос таков, есть ли какие-либо новости по теме пересечения границы США-Мексика через благотворителей из Мост в USA? А я видео снимал с человеком. Или там, по-моему, пара была семейная. Я вот не так давно снимал с ними видео, они рассказывают. Как вы относитесь к цифровой валюте, на которую переходит весь мир? Да вы что? И к углеродному кредиту, который хотят к ней привязать. Я про углеродный кредит не знаю. Про цифровую валюту я не знаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что мы на электронных платежах, вот практически мы приехали в США, и буквально там через, не знаю, там полгода у нас уже была кредитная карта. И мы с тех пор вот там, у нас платежи электронные. Я понимаю, что это не цифровая валюта, как вы там говорите. Но, понимаете, вот у нас валютой является доллар. У доллара есть разные ипостаси, так сказать, для расчетов. Да? Бумажных долларов уже крайне мало. В основном все это вот какие-то там записи в компьютерах. Вот. Но насчет всего мира, переходящего на какую-то непонятную цифровую валюту и так далее, я не знаю, что вы имеете в виду, но я вас уверяю, что в мире ничего нового не происходит в этом смысле. Приветствую. В случае не так, чтобы до нас докатилось, знаете. Спасибо огромное за ваш курс. Смотрю, вникаю, репорты практикую писать сразу по-английски, чтобы привыкать. Спасибо. Так и надо сразу по-английски. А я же и рассказываю по-английски. Я даже если по-русски рассказываю, я все равно репорт пишу по-английски. Конечно. Я видел на сайте пакет индивидуального обучения за 1500 долларов. Я сейчас объясню. Ну, давайте дочитаем. Думаю подключиться в ваше комьюнити после прохождения курса 22 на русском. Значит, смотрите. Значит, то, что называется индивидуальный учебный план, это не индивидуальное обучение, это индивидуальный учебный план. Он существует для того, чтобы человек мог зайти в курс посередине, между уроками. Вот, допустим, у нас идет сейчас группа 6 сентября, а следующая группа будет 12 января. Ну, может быть, вам прямо сейчас и, как бы, и нет смысла заходить. А вот, допустим, месяц назад, представьте себе, что вы заходите 1 ноября, и у вас там 2 месяца, и впереди 2 месяца. И вы говорите, а что мне теперь ждать 2 месяца? Мы говорим, да нет, заходи, мы тебе сейчас сделаем индивидуальный план. Ты будешь пока, значит, живые классы в записи, а когда 12 января начнется, значит, класс, ты там что-то доберешь, а к этому времени у тебя уже резюме мы сделаем, ну и так далее. То есть я делаю какой-то индивидуальный учебный план. Бывает, человек приходит и говорит, вы знаете, я работал там в тестировании там 3 года, потом я там еще 2 года был, там у меня был ресторан там в Москве, а сейчас я вот приехал, но мне как бы с самого начала мне не так интересно. Я говорю, ну хорошо, давай мы тебе индивидуальный план. Что-то по записям, что-то в классе, проекты тут, это там, резюме, там через неделю делаем резюме. То есть в силу каких-то причин может потребоваться человеку индивидуально как-то его какую-то кастомизацию такую провести, индивидуализацию. Но это не то, что с ним индивидуально занимаются, вот как-то он не в класс ходит, а как-то один на один. Нет. Цена за этот класс равна цене за обычный класс. То есть у нас нет отдельной цены на это или отдельной цены на то. Вот, допустим, до 1 декабря курс стоил там 1500 долларов. Вот там с 1 декабря он стоит 2, вот тот самый курс там на 100 часов, он стоит 2. Ну хорошо, значит, соответственно, вы можете там в любой момент зайти, это будет стоить 2000 долларов, но вы можете начать с 12 января вместе со всеми и просто идти в группе. А если вы не зайдете 12 января, а зайдете там, я не знаю, через месяц, вы можете сказать, а как мне, вот, как мне встроиться или как мне индивидуализировать? Сделаем индивидуализированно. Или вы можете зайти 12 января и сказать, вы знаете, ну я уже там полный курс прошел, может быть, я могу там за месяц, например. Я говорю, давай, ну пожалуйста, если ты хочешь за месяц, значит, ты делаешь раз, два, три, четыре, пять, и пожалуйста, давай за месяц. Ну, то есть, это не влияет на цену. Цена, как бы, такой, абонемент такой. А уже как вы пользуетесь абонементом, там, на что ходите, на что нет, это уже ваше дело. На днях вышло краткое интервью с основателем данной НКО. Является пастором. А чего НКО это что? Конкретика в ответах отсутствует. Ссылается на Божью помощь в организации данного мероприятия. Весьма подозрительно это все. А, некоммерческая организация. А что некоммерческая, что он делает, я не понял. Так, не дождутся расисты, мы зиму переживем. Ну, конечно, я думаю, что люди, которые живут на селе, особенно вот в частных домах, которые, да, им проще, они привыкли. Тут у них дровишки, там уголек, здесь там картошечка в погребочке, там, понимаете, и они как-то привыкли вот на себя рассчитывать. А если ты живешь там в девятиэтажке, и у тебя, значит, получается, воды нет. Что там еще нет? Воды нет, электричества нет, газа нет. А жить-то как? ты же там просто от холода окоченеешь. Понимаете, я уже не говорю там, нет, ну можно там керосинку поставить или там еще что-то, то есть готовить еще можно, а отопиться как? В общем, сложно. Стоит ли уезжать из Украины в Канаду, Европу, если это билет в один конец? Нужно распродать недвижимость и разорвать связи. Но люди делятся на две категории, когда куда-то уезжают. Значит, одни уезжают временно переждать какое-то событие, войну, например. Вот, а другие всегда хотели уехать и обратно не возвращаться. То есть, иммиграция же она и раньше была. Вот. Поэтому очень многие люди, которые вот сейчас приезжают в из Украины там, по программе U4U, да, в США, и они возмущаются, что это только на 2 года, и что там нет выхода на грин-карту и так далее. То есть они ментально иммигранты. Программа создана не для иммиграции, программа создана для того, чтобы люди могли пересидеть войну временно. И весь смысл программы в этом. Хотя она даже в этом смысле сделана все через задницу, сделана некачественно сделана. Но это отдельный разговор. Вот. А есть люди, которые иммигранты, они говорят, ну а что же, я же хочу остаться, чего же я не хочу на 2 года там, или на год, или я уже остаться хочу. Это ваш внутренний, как бы такой, да, ну что, вектор, как вы хотите. Очень многие люди, которые оказались в Европе поначалу, вернулись снова в Украину и там живут. Поэтому, особенно когда семьи разбиваются, да, там мама с детками уехала, а там муж там в Украине. Ну, конечно, это, ничего хорошего в таком нет. Так что, да. Но стоит ли уезжать в Канаду, Европу? Ну, еще раз, пересидеть одно, эмигрировать другое. Хотите эмигрировать, эмигрировать. Для этого и война ведь не нужна, чтобы эмигрировать. Спасибо за ответы про штрафы. Очень интересно, вроде когда-то об этом и говорили, а забылось. Я тоже про штрафы уже не помню ничего, где там что. Однажды мне выписали штраф, знаете, остановили на дороге, что у меня не было, знаете, там каждый год надо разноцветные такие маленькие стикеры на номер приклеивают, что продлили это самое, заплатили пошлину дорожную. И я не наклеил. Я говорю, у меня дома лежит. Она говорит, ну раз дома не должен лежать, должен вот на машине быть. И выписали мне штраф. И говорят, вот придешь там в отделение полиции, принесешь свой тикет, который у тебя есть, стикер, вот, и они тебе штраф снимут. Ну, я пришел, мне сняли этот штраф. Ну, то есть, все это происходило на дороге, это никогда не было связано с тем, что я где-то запарковался. В Сан-Франциско это более типично. Там ты монетки бросаешь в эту штуку, и там вовремя не уехал, и они там могут тебе что-нибудь такое прилепить. Я не помню первые пару лет, пока мы жили в Сан-Франциско, были ли у меня какие-то штрафы за парковку. На Гавайях однажды мне что-то там влепили, да, было, на Гавайях было. Не помню, что я там нарушил, не знаю. К сожалению, ракеты у этих людоедов-террористов еще есть. Так что недооценивать рано пока. Ну, остатки есть. То есть они довольно основательно, так сказать, подрасходовались. Есть, да. Они уже НЗ как бы свой тратят. То есть вот сейчас у них не останется вообще ничего. Так обычно все-таки оставляют что-то, а тут уже совсем пошло в полный расход. Получение грин-карты с последующей покупкой недвижимости в США ускорит получение гражданства? Нет, никакой связи. Понял вас, ответ развернутый, спасибо большое. Пока двигаюсь по имеющемуся 2022. Далее определюсь, пока мне очень нравится курс на русском. Ну, ради бога, конечно, пока настроение есть. Так, добрый день, Михаил. Как же всеми городами, всегда рад вам. Городами, ну хорошо. Проживая почти что там, где и ваша семья проживала, и на то же попал со здоровьем, что и ваш отец. Ой, Господи, надеюсь на лучшее, хорошо бы беседа с вами. Да. Я не знаю, как выздоравливаетесь, но вас лучше держитесь в хорошей форме. К английским урокам пока привыкаю по видеозаписям, которые вы предоставили открыто в курсе. Тоже хорошо, конечно, по чуть-чуть. на днях по U4U дали право сразу работать. Хотим найти спонсора. Хотя бы для формы I-134, чтобы уехать. И пока никак. Можете ли вы порекомендовать, где искать? Или сами, может быть? Сам нет. А обычно люди, которых я вижу и которым я советую, они находят в Фейсбуке в группе «Иммигранты Сакраменто». Вот практически все люди, которых я туда отправил, потом говорили, да, спасибо, значит, кто-то там нашелся. «Иммигранты Сакраменто», Facebook. Про дождь. Не один год смотрю, и дождь, и вас, Михаил. На канал несправедливо накинулись недоброжелатели и украинцы, которые не знают, что это за канал. Но для них, если он российский, значит вражеский. Нет, ну это не так. Это не так. То есть, дело не в том, что он российский и поэтому вражеский. Он гонимый в России. Как же, какой же он вражеский, если он вражеский России? Да, они его там иноагентами, и уехать должны были, и закрыли их, и так далее, и так далее. Он абсолютно не российский. Российский — это вот там Первый канал, там, я не знаю, какой-нибудь Соловьев там и так далее. Дождь — абсолютно не российский канал. Он такой как бы оппозиционный. Вот. А накинулись на него не за то, что он российский, а за то, что он пророссийский. То есть они сделали пророссийское как бы такое телодвижение, которое очень трудно объяснить. Понимаете? Очень трудно объяснить. Особенно украинцам. Понимаете, которым говорят, нам жалко наших мальчиков, которые пошли вас убивать, у них ноги мокнут, промокают ноги, понимаете? Украинцам очень трудно это объяснить. Может быть, вам удастся. Объясните им, что вот они не любят этот канал, потому что он российский. Журналист оговорился в прямом эфире. Нет, он не оговорился. После того, как он это сказал, с ним солидаризировалась руководитель канала. А слушайте, а зачем вы это самое, зачем вы неправду говорите? Я считаю, что как бы правда не нуждается в вранье. Если у вас есть правда, если у вас есть честная позиция, то вы должны говорить правду. А каждый раз, когда вы говорите неправду и какую-то напраслину наговариваете, вы подрываете свою позицию. Сначала вы подорвали свою позицию тем, что сказали, что это не потому, что они сказали, а потому, что канал в принципе российский. И это неправда. И это дискредитирует вашу точку зрения, как необъективную, нечестную, недобросовестную. Потом вы говорите, что журналист оговорился. Он не оговорился. И канал не оговорился. Никто из них не оговорился. Ваша позиция, в общем-то, построена на вранье. Она очень предвзята. Канал всегда был против войны, да. Поддерживал Украину, да. Вот и удивительно, удивительно, вот что вот так происходит. То есть то, что они сделали, оправдывать не надо тем, что они раньше были хорошие. Если что-то конкретно сделано неправильно, надо сказать, это сделано неправильно. А если вы будете делать вид, что он оговорился, и что это потому, что они вообще русофобы какие-то, я бы перестал вообще, так сказать, обращать внимание на вашу точку зрения, потому что она абсолютно предвзятая, причем ну, вопиюще предвзятая. Уже там вы не оставили никому шансов, понимаете, чтобы вас хотелось слушать. Так. Что думаете насчет цен на недвижимость в США? Будут ли падать? Так уже падают. Рент растет. Где растет, а где падает? Советуете ли вы иммигрантам покупать жилье в ипотеку, несмотря на процентную ставку? Ну, если для себя, почему? Конечно, купите. Ставку вы потом перефинансируете. Там пройдет год, перефинансируете. Ну, если для себя. Вы можете подождать. И процент будет ниже, но тогда стоимость будет выше. Понимаете, как получается? Спасибо за ваши стримы, Михаил Петрович. Значит, мы с вами, друзья, в линии, как бы в эфире, ровно 2 часа. И у меня такое ощущение, что у нас иссякли вопросы ваши. Как-то обычно нас хватает на 3 часа. Что вы знаете и можете рассказать о Канзас-Сити и пригороде? Ничего не могу. Как живется людям? Ну, понимаете, город сам по себе замечательный. Большой, красивый, современный город. Вокруг него, ну вот поле. Такое большое, такое громадное поле. В любую сторону едешь. Поля, 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 поля. Как там живется людям? По-разному, по-разному живется. Ну, как бы он на отшибе, понимаете, да, все это вот, весь этот штат Канзас, он на отшибе от всего. Вот. И как с вакансиями у тестеров? Ты, ё-моё. В целом, насколько сложно сейчас устроиться украинцу, который по U4U в Штатах? А украинцу по U4U сложно. Сложно тем, кто по Employment Authorization Document, EAD, им гораздо сложнее, чем тем, у кого есть грин-карта, потому что все их разрешения на работу имеют какой-то срок действия. Понимаете, вот я вас беру на работу. Ну хорошо, вот вы въехали, у вас там на 2 года разрешение на работу. А представьте себе, что там 3 месяца осталось. Вот куда вас взять на 3 месяца? Вот кто вас возьмет? На что? Что, посуду мыть? Да. А, допустим, в айтишную компанию как взять человека, у которого через 3 месяца непонятно, будет продление или не будет? Вот кто на себя возьмет? Понимаете? Поэтому ничего хорошего с этим нету. Кроме того, вместе с U4U у вас, скорее всего, будет еще не особо хороший английский. Плюс вы еще абсолютно не ориентируетесь в стране. Вот это видно по вашим вопросам, да? Значит, там, как там живется людям, почему-то вдруг Канзас-Сити, почему Канзас-Сити, и вдруг выясняется, что там еще и тестеру. Я не помню, чтобы у меня кто-то был из тестировщиков из Канзас-Сити. Вот я не помню. Откуда хочешь, помню, от этих не припомню. Может быть, есть работа, не припомню. Вопрос про видео о DS-260. Вы закрыли. А, было видео, я закрыл. Ну, значит, закрыл. Ему уже было лет там 6 или 7, мы когда с Раевским делали. У Дождя было 3 предупреждения. После этого любой канал в Латвии закрывается. Все по правилам. Единственная проблема, что закрыли канал за 2 дня. По этому поводу больше дискуссии со стороны сообщества. Ну, я не знаю там их юридической как бы стороны, но я хочу сказать, что вот идея сбора, значит, там пожертвований в помощь агрессору, которого ноги промокают, вот это, конечно, идея очень странная для вот такого канала, например, да, оппозиционного там и так далее. Спасибо за ваши стримы и видео. Я очень тяжко переношу войну. Ваши видео очень помогают. Спасибо. Вы оплачиваете налог за животных за Тобика. Он Томик. Мы, как Михаил. Томи. Плачу ли я налог за животных? Я не знаю. То есть, если мы чего-то платим, то это Света делает. Я просто не в курсе. Я не в курсе. Подскажите, пожалуйста, когда будет новый курс по тестированию, ориентированный на Северную Америку? 12 января начнется. 12 января в 6 часов вечера по Калифорнии. Кстати, он спит. Ну, вот лежит тут у меня в ногах, вот тут прямо он лежит. Такое ощущение, что спит, знаете. Я его глаз не вижу, поскольку он мордой в ту сторону. Но полное ощущение, что он спит. Дышит так спокойненько, так дышит медленно. Да, наверное, спит. А что ему не поспать? Так, полюбоваться бы на него. Он был у нас сегодня на экранах. Так, благодарю вас за ваш канал, точку зрения, курсы. Ваши видео помогают снизить уровень тревожности и начать что-то делать. Вообще, чтобы снизить уровень тревожности, надо что-то делать. Это помогает. Здравствуйте, много ли на вашей памяти осталось ребят после work and travel и по какому пути обычно легализовывались? Work and travel обычно легализуется либо через политическое убежище, либо через брак. У меня очень много было студентов, которые когда-то приезжали по work and travel, а потом как-то легализовывались и приезжали учиться. Это самый мой золотой фонд. То есть они, у них прекрасный английский, они уже тут работали несколько лет, так они выживали. Они прошли школу выживания. Обычно это молодые такие, молодежь. Обычно это девчонки. Не, ну, в большинстве. Что еще? С ними очень легко всегда было хорошо работать. Они такие, как бы сказать, они понимают, куда пришли, зачем пришли, понимают, что надо впахивать, они привыкли впахивать. С ними очень хорошо всегда было. Вполне ли реально человеку, который интенсивно осваивает QA самостоятельно, устроиться на работу через 2-3 месяца? Это на 99% зависит от того, что за человек. Для кого-то реально, а для кого-то и за год ничего не произойдет. То есть, безусловно, есть люди, для которых это реально. Безусловно. Да. Как вы относитесь к Илону Маску? Вы верите в его проекты? Мне, по большому счету, без разницы про его проекты. Но вот не то, чтобы я как-то вот от счастья там или несчастья как-то зашелся, понимаете? Мне пофигу. Мне не нравится, что большими деньгами пытаются влиять на общественную жизнь. Вот он, допустим, берет там какой-то твиттер, вот просто потому, что у него много денег. Он берет этот твиттер и говорит, я сейчас устрою вам тут свободу слова там для нациков или там для расистов, фашистов и так далее, и так далее. Вот у нас будет теперь свобода слова. Значит, мне не нравится, когда деньги это решают. Одного человека. Понимаете? Деньги одного человека. Вот. Мне не нравится популизм. Мне не нравится, когда выходит человек, который бизнесом занимается, и получается, что он не бизнес у него там по автомобилям или по электромобилям, или бизнес там по, там, не знаю, чему-нибудь еще, а бизнес, он как шоу-бизнес делает. Понимаете, это Трамп так делает. Вот у него, но у него шоу-бизнес, у Трампа все деньги-то из шоу-бизнеса. Этот-то чего? Понимаете? Это наносит ущерб и репутации, и как бы инвесторы дергаются, и он нарушает при этом правила, которые на бирже, там тоже надо себя вести определенным образом. И, ну, чего вот он так, я не знаю. Ну, человек такой, что можно сказать. Я уверен, что украинцы могут хорошо пережить зиму в городе, но политики уже всех запугивают, хотят, чтобы Европа денег больше выделяла. Дыр полно, надо закрыть. Ну, вы же денег не дадите тем, кто в городе будет переживать зиму, правильно? Вы им дров не привезете, буржуйки не установите, там баллоны с газом не поставите, понимаете? Поэтому вам хорошо быть уверенной. Они же так не могут. Им-то надо, чтобы уж наверняка, понимаете? Они на вашу уверенность не могут положиться. Смотрю на вашего Тобика. Господи, Томик, он уж очень похож на мою Ireland Soft Coated Wheaten Terrier. У Томика был предшественник. Его звали Чарли. Вот Чарли был Soft Coated Wheaten Terrier. Со всеми прибабахами. Он был упрямый, он был гавкал нахально. И вообще такой был. Вот, красавец невероятный был. И это как бы такой типаж, который нам нравится. Вот, поэтому у него есть немножко терьерского. У него 1/8, это у него там от терьерчика. И Света его стрижет примерно так же, как вот мы стригли этого Чарли. Поэтому он действительно похож на мягкошерстного пшеничного терьера, и это не случайно. Но у него совершенно другой характер. Он очень добрый, он очень ласковый, очень покладистый, вообще практически не лает, только если он только в дверь не позвонит. Такой вот. Порода у него такая, как называется, дизайнер брит, да, то есть у него 25% от Golden Retriever, 2/8 ретривер, 5/8 это пудель и 1/8 это шнауцер. Так, что скажете о книге Брукса «Мифический человека-месяц»? Ну, он мне ее не дарил. Вот, если бы подарил, я, может, что и прочитал бы, а так не читал. Так, скажите, пожалуйста, в какой стране Европы вы бы жили с удовольствием и почему? Ха, мне нравится Австрия. Мне, в принципе, Англия очень нормальная. И Испания ничего, и Германия ничего. Италия ничего. В Словении мне очень понравилось. Мне практически... О, Чехия, послушайте, подождите, да. На первое место мы Чехию поставим. На первое место Чехия пойдет. Вот. Я бы не стал жить в Венгрии из того, где я был. Хотя не могу сказать, что там как-то сильно плохо, нет. Но Венгрия мне как-то не зашла, Франция не зашла. Ирландия тоже так не, нет, нет. А так в целом, почему? Нормально. Приветствую, спасибо. А нет, сейчас. Приходится ли вам переучивать тестировщиков из РФ? Так ли сильно IT-знания в РФ отличаются от методик США? Нет, так же как программирование не отличается, но просто приходят люди, которым нужно как бы полирнуться под американский рынок. Полирнуться нужно. Вы можете, если вам работу дали, вы можете на работе полироваться. Понимаете? Но если у вас работы нет, и вы тыр-пыр, а работы нет, вы говорите, пусть меня полирнут, чтобы уже была работа. Вот обычно такие приходят. Немного, но есть, да. Они рвутся в бой. Вот они индивидуальный план сразу там, чтобы через месяц уже на работу там. Приветствую, спасибо за труды. Планируется ли курс тестирования для рынка Европы и когда? Да вот сейчас идет. Мы начали 24 октября. Вот буквально полтора месяца назад и начали. В следующий раз не знаю когда. Нам довольно хлопотно это все, знаете. Потому что с утра у нас занятия тут утром, чтобы там было вечером. И это всегда сложно, потому что практически все наши педагоги, они где-то работают. У нас нет таких, которые бы только преподавали. Поэтому это всегда хлопотно. Ну вот сейчас идет группа, да. Где подтянуть язык для участия в вашем курсе? Вот прямо в нашем курсе и подтянуть. Американцы щелкают семечки, я не видел. По you for you work permission дают на срок действия пароля. А пароль на 2 года сейчас выдают от даты приезда, прилета. Ну да. Единственное, что они как-то не очень быстро выдают. То есть те, кто первый приезжал, у них там чуть ли не по 9 месяцев они ждали. Потом стали, вот сейчас вроде месяца за 3 дают. Вот так. Побыстрее стало. Любимый. Я особо не вижу жилищного кризиса, скажем там, в США. То есть в США жилья свободного гораздо больше, чем людей, которые там могли бы нуждаться в жилье. То есть люди могут улучшать жилищные условия. Из маленького дома в большой, например, там из маленькой квартирки в побольше. Это сколько хочешь. Но в принципе в США нет нехватки жилья. Вопрос в том, что есть нехватка денег у людей, чтобы там, вот скажем, куда-то заехать. Это бывает. Я не вижу кризиса жилья, честно сказать. И чтобы его надо было как-то решать отдельно. Вы не смотрели фильм «Волынь»? Польского режиссера, как вы думаете, фильм актуален? Нет, я не смотрел. На ваш взгляд, что выбрать выходцу из России сейчас? Ехать в Канаду по джоб-офферу или остаться в Финляндии, где находится сейчас, тоже по работе? Я бы ехал в Канаду. С тем, чтобы, но только надо договориться там по этому джоб-офферу, чтобы они там вам начали делать грин-карту местную, да, там, как она там у них называется. Вот, не вообще работать по работе, а в том смысле, чтобы уже легализоваться. С точки зрения легализации, я думаю, что Канада неплохо. Вот, может быть, лучше, чем Финляндия. Вот. Хотя Финляндия тоже, если вы пройдете там весь этот путь, вы сможете по всей Европе жить и работать. Но Канада... Ну, как бы, понимаете, все-таки Канада такая страна не мононациональная. Вот, и здесь проще иммигранту. Возможностей больше. Англоязычная. Так. А Швейцария зашла бы вам, дядя Николай? Швейцария, ну, наверное, зашла бы, да. Единственное, что там, как бы, сказать, Наверное, бы зашла, да. Наверное. В Европе есть риски быть забаненным, а Канада иммигрантская страна. Это есть. Как думаете, почему Виктория и Марк перевели свой канал на украинский язык? Разве все русскоговорящие теперь нежелательная для них аудитория? Это не потому, что они не хотят этой аудитории. Это потому, что они внутренне сами для себя не могут. То есть им, как сказать, в тех обстоятельствах, которые сложились, да, они чувствуют себя неуютно, говоря на языке страны, которая заливает кровью их родину. Понимаете, какая история? Вот, поэтому это чисто такое, это просто вопрос самоощущения. Вот, они понимали, что у них там были зрители, которые уйдут, которые не поймут, там, по-украински не поймут. Они могли бы, кстати, субтитры делать. Я не вижу там проблем особо с субтитрами, хотя это время занимает. Вот, но это просто внутренняя вот война. Почему сейчас в Украине, в самой, очень многие люди, которые говорили по-русски, перестают говорить по-русски и начинают говорить по-украински. То есть они могли и так, но сейчас вот как бы такие обстоятельства, что они говорят, мы больше не говорим по-русски. Как вы держите себя в тонусе? Работа, съемки, мероприятия, шопинг, ведь вам не 40 лет. Все-таки, может, есть какой-то секрет. Я в 40 лет себя хуже чувствовал, чем сейчас, чем в свои 66. Я тогда спортом не занимался, у меня был вес такой лишний, я был гораздо более грузный, чем сейчас, и курил, и, в общем, я сейчас гораздо лучше себя чувствую. Ну, может быть, я сейчас не так напряженно занят, как тогда, я тогда просто дымился весь. Томик шкодничает. Ну нет, он так, он просто перемещается немножко по полу. Тут полежал, там полежал. Насчет языка могу немного сказать с точки зрения белорусов. У нас многие переходят с русского, поскольку есть россияне, которые любят что-то сказать из серии, что мол, мы такие же россияне, как они. Но это мулька такая, да, что, в общем-то, один народ там, да. Но надо еще уметь тоже по-белорусски. Вот я, например, когда бывал в Беларуси, ну, в советское время, я практически не видел людей, которые могли. То есть абсолютно все говорили по-русски. Вот Минск был абсолютно русскоязычным городом. Там Киев был абсолютно русскоязычным городом в советское время. Абсолютно. Вот. И даже не знаю. Вот видите, там люди пишут, что вот она там приехала там из села или из райцентра, приехала в Киев там поступать в институт, а там по-русски преподают. Были группы русскоязычные, были группы украиноязычные. Там, если, может быть, не всюду, то... Но город весь русскоязычный, понимаете? Ну, жизнь такая, вот так вышла. Я не знаю, как это сложилось. Да. Привет из Запорожья. Посоветуйте, с чего начать собственный бизнес. Это звонки, разработки планов, стратегии, как его начать и вести, что для этого нужно, первые шаги. Первые шаги – это понять, что вы хотите делать. То есть, собственный бизнес – это формат. А чем наполнить, как кувшин, понимаете, чем наполнить кувшин, вот же вопрос. Больше того, когда вы скажете, что вы хотите налить в кувшин, вы, может быть, тогда определитесь с тем, что вам не всякий кувшин подходит. Понимаете, можно сказать, для серной кислоты вот там такая посуда, там для кваса вот такая, а там, понимаете, вот, а для одеколона такая, понимаете, разное. То есть, начать надо с того, что вы хотите делать. Потом можете пойти поработать в таком бизнесе на кого-то, чтобы лучше увидеть бизнес изнутри. И тогда все вот эти ваши вопросы отпадут совершенно. Как вы думаете, если Россия чуть более дойдет до уровня США по экономике, то граждане США начнут мигрировать в Россию? Ну, если бы вы этот вопрос задали там где-нибудь году, не знаю, там, в 1928-м, вот, а в данном, скажем так, после 24 февраля 2022 года ваш вопрос, он, может быть, вы просто недавно вышли там откуда из Сибири, где-то вот там 3 года людей не видели, радио там не было, телевизора, интернета тоже, и вот с этим же вопросом. Насчет, как вы там сказали, по экономике США, до уровня США дойдет. Собственно, оно в пределах вот этого, знаете, Рублевского шоссе, там вот есть поселочки, оно, в принципе, дошло. Но не по всей Москве, конечно, не по всей Москве. Вот, ну, а так уже, видите, уже есть места, где потихонечку доходит, да, да. Знаете, был фильм, я вам расскажу, в 60-е годы, я еще мальчиком был, там была такая модная тема, и кино было, и вот в радиопередачах, и там по телевизору. Люди терялись во время войны. Мамы, дети, там, братья, сестры терялись во время войны. А прошло 20 лет с войны. Вот да, вот это было время, когда прошло всего 20 лет. Ну, допустим, он в 5 лет потерялся, а в 25, вот там, в 30 лет. Вот они находились, эти люди. Передача такая была, знаете, там зачитывали письма тоже, и люди друг друга находили, и они там встречались, и по телевизору их показывали, и по радио показывали. В общем, это была такая тема большая. И вот был фильм, и там Никулин снимался. Значит, он играл такого работяга, ну, он такой работяга, но, в принципе, спившийся. Такой спившийся работяга, который, ну, так, чуть ли не бомжевал. И где-то там он услышал краем уха там какой-то разговор про какую-то девушку, девочку, которая там ищет отца, она какая-то передовичка на каком-то заводе. И он, наслушавшись этого всего, он взял на себя эту версию, а она отца никогда не видела. И он к ней приезжает там в это место, где она там живет, а там какой-то, не знаю, городок, завод, там, я не знаю. И вот он к этой девушке, он приходит, и вот там какие-то приметы, и он что-то ей рассказывает, где там у нее родинка и так далее. И она понимает, что это ее отец. Но он ей не отец, конечно. Вот. И она начинает его там обихаживать, он у нее там живет. И, в общем, как бы жизнь, так сказать, мечта алкоголика осуществилась. Но дальше его начинают стыдить люди вокруг, которые говорят, что ж ты не работаешь, ничего не делаешь. А она там приводит его на завод. И он подходит к станку там токарному и что-то такое вытачивает, что люди, которые вокруг стоят, и говорят, да что ж ты, твою мать, такой мастер, и сидишь на иждивении там у девочки. Ну, короче, там все это там чем-то заканчивается, но все хорошо заканчивается. Но там дальше есть такой момент, значит, стоят девочки, они типа старшеклассницы, и одна другой говорит, девочки, говорит, а что, а вдруг окажется, что у меня тоже какие-то другие родители найдутся, настоящие. Такая она романтична, так она говорит. А ей рядом такая мрачноватая стоит и говорит, ты смотри, чтоб тебя эти не выгнали. Вот. За то, что ты такая вот, мол, неправильная девушка. Поэтому к чему я говорю, что насчет возвращения, так сказать, насчет роста до уровня Соединенных Штатов по экономике и так далее, и так далее. Вы смотрите, чтобы вас там не закопали где-нибудь. Ну, есть много мест, где сейчас, собственно, там даже и не закапывают, так оставляют. Вот, поэтому вы уж, мне кажется, могли бы немножко расслабиться по этой части. Неактуальная проблема. Кто для вас из деятелей пример и вдохновение? Я не знаю, честно сказать. А что мы знаем про этих деятелей? Вот что мы про них знаем? То, что в книжке напишут. Очень много людей объединились в Украине и начали говорить по-украински. Я это замечал еще даже до 2014 года, до Крымнаша. Вот мы были в 2013 году, и я отметил про себя, что вот в Киеве стало гораздо больше украинской речи, чем, например, было при коммунистах. То есть просто появились украиномовные люди, которые вот просто говорят по-украински и все. Вот так это было до 2014 года, а потом эта тенденция, она стала нарастать, нарастать, и страна не может, нация не может быть без своего языка. Понимаете, это очень важный элемент в формировании нации. И ты в какой-то момент спрашиваешь себе, я кто? Я не поймешь кто, я перекати поле, или я вот там живу в этой стране, но я там, допустим, как-то все больше на Кремль там смотрю и так далее. То есть какой-то, понимаете, вот когда наступает война, когда наступают какие-то такие судьбоносные моменты, понимаете, люди должны определиться, кто они. И когда они говорят, я живу в этой стране, это моя страна, это моя родина. Следующее, что он говорит, у моей страны есть свой язык, и я буду говорить на этом языке, а не на языке врагов, которые хотят уничтожить нашу страну. Вот и все. Понимаете? Когда бросили курить? Если личный вопрос. Нет, не личный. Давно. Но в Америке. В Америке. Мама умерла. И я пытался бросить много раз. Много-много раз. И бывало там по 2 года не курил. Потом опять что-то срывался. Это же наркомания, зависимость. И вот на кладбище уже я как-то вот я так последнюю там в урну выбросил окурок и сказал, все, больше я не курю. И оно как-то вытерлось. То есть я как-то нейролингвистически перепрограммировался. Я перестал помнить, что я когда-то курил. То есть на вопрос, а ты когда-то курил? Я говорю, я? А, слушай, точно, точно, точно. Знаешь, первая реакция, говорит, я? Вот что-то такое произошло, знаете. Да. Да. Вы курили, я удивлена. А что вы, если все курили, а что я, что мне не курить? Да. Да. Когда деревья были большими, фильм назывался. Может быть, я не знаю. Я просто не помню. С Никулиным. Вот я помню, что с Никулиным. Но тут уже 2 человека говорят. Но видите как. Я слышал мнение тестера, не от вашего студента, я думаю, что множество теорий забывается в работе, а нужна она больше для интервью. Что об этом думаете? На интервью теории не спрашивают. На интервью спрашиваешь, как будешь делать, как делал. На интервью не гоняют по теории. Ну, то есть, если ты говоришь, там, вот делал там, например, там, что делал, там, регрешн тестинг, говорит, а как делал? И он начинает гнать тюльку какую-то, ему говорит, подожди, а регрешн тестинг ты как понимаешь, что ты имеешь в виду, да? Потому что то, что он говорил как, не имело отношения к регрешн тестинг. То есть, он называл его этим словом, а сам понятия не имел. В этом случае возникает теоретический разговор, а что это, а что то? Вот, обычно на интервью разговор идет буквально, как делал, что делал. Расскажи о проекте, расскажи о том, как ты, над чем работал, как ты это делал. Вот все интервью. Да, что об этом думаете? Вот я рассказал. Уже 3-й человек говорит, когда деревья были большие, надо пойти пересмотреть. Так, про дождь. Все-таки после объявления, откуда вы знаете, я же неужели вы такие фильмы смотрите? Я его не видел уже лет 50, наверное. Все-таки после объявления мобилизации эта война со стороны России перестала быть войной добровольцев. Сейчас эта война для некоторых стала личной трагедией, даже среди россиян. Действительно, если добровольцы воюют, отчего личная трагедия, правда? Хрен там каких-то укров мочат, а я-то чего? Я в порядке, правда? Нормально все. Вот добровольцы, им там зарплату платят там $2000 в месяц, да? Вот пусть они за эти деньги там и подыхают, а я нормальный, у меня все в порядке. У меня трагедии нет никакой. У нас самая лучшая страна в мире. Да, у нас вот скоро мы дойдем до уровня США, и американцы к нам переедут. Вот, а мы им, значит, по калашу дадим и будем остальных соседей добивать. Вот отлично. Хвостович с вами перестал общаться, как стал жить в Вегасе. Нет. Ну, то есть мы и до этого не часто общались, потому что время идет, там у всех свои дела. Нет, он не перестал общаться, как стал жить в Вегасе, нет. Нет, никакой связи нет. Почему граждане России не протестуют против кровавых действий правительства, а переживают за то, что не хватает обмундирования на войну? Люди такие, понимаете, плюс телевизор смотрят. Поэтому, как мне видится, ведущий хотел поддержать таких же жертв этой путинской войны, только со стороны России. Пусть и выразил это, быть может, как-то риторически неправильно. Понимаете, если бы, я вам отвечу, если бы эти жертвы состояли в том, что, допустим, их созвали на какие-то учения. И вот взяли городских там каких-то ребятишек, значит, поотнимали у них там эти берцы, бронежилеты и так далее, выдали им там, я не знаю что, там фанерные щиты, картонные сапоги, выставили их на холод, значит, в окопы, где там по колено воды. И вот, значит, и дальше идут какие-то тренировки, да, и там идет какой-то артобстрел, там кто не спрятался, там мы не виноваты и так далее, и так далее. Мы бы сказали, жалко пацанов, ну что же они вот так попали и так далее, и так далее. Но эти пацаны не в этих условиях находятся, они находятся на территории другой страны, да. Они, увидев там, допустим, защитника этой страны, да, в него будут стрелять. Они могут легко... Да? Значит, там и изнасиловать, и помародерить. Нет, не каждый. Но они просто ничего не скажут. Вот когда кто-то рядом с ним будет насиловать или мародерить, он его не пристрелит и не прогонит, и не скажет, пошел отсюда вон. Нет. То есть, они как бы, с одной стороны, их типа жалко, да? То есть, вроде бы, чего они вдруг, вот так вот вдруг? Но они, я вам скажу, чего вам немцев не жалко? Вот представьте себе, идет немецкая армия. Даже не СС. Нет, просто абвер. Да? Идут, просто идут солдаты. Этот крестьянином был, тот рабочим был, этот служащим был, еще там кто-то. Я вас уверяю, что далеко не каждый из них, допустим, стрелял в безоружных там крестьян. Или там участвовал в расстрелах. Или там, скажем, евреев там, или цыган и так далее. Далеко не каждый из них, и, может быть, крайне мало из них говорили, что вообще славяне – это люди второго сорта, их надо истребить. Или большинство из них абсолютно не были никак подвержены фашистской идеологии. И вот когда Гитлер пришел к власти, да, и вот он там такой его мощнейший антисемитизм и так далее, и так далее. Я вас уверяю, что подавляющее большинство немцев нормально относились к евреям, совершенно ничего, никаких плохих чувств с ним не испытывали. Поэтому чего бы вам этих не пожалеть? Ведь их выдернули, понимаете, вот выдернули простых крестьян, простых рабочих, простых служащих, выдернули, загнали на Восточный фронт, где стреляют, понимаете, стреляют. И тоже окопы, и тоже, может быть, вши какие-то, и, может быть, там и партизаны какой-то там сзади могут, и все это такое. Почему вам их не жалко? Чем они-то хуже? Вот чем они хуже? Вот этих вот. Ну, скажите мне, вот, вот я, так сказать, вам предположительно выдвинул мысль. Чем они хуже? А если я на 10 лет младше вас, то есть 56 лет, смогу ли я найти работу QA-тестер в любой стране или удаленно? Это зависит от вас. То есть, возможно ли это в принципе? Да. Можете ли вы лично? Я вас лично не знаю. Я не знаю, какой у вас английский. Я не знаю, насколько вы технический человек по образованию, по опыту работы. Насколько вы инициативны, насколько вы, там, допустим, не унываете, когда сталкиваетесь с трудностями и так далее, и так далее. То есть, безусловно, при определенных условиях, конечно, вы вполне можете. То есть, ничего запретительного нет. Мой сын на полосе выбора университета. SAT очень высокий. И вообще он умница. Очень хорошо. Хочет в бизнес-скул. Но я за сферу IT. Он силен в логике и математике. Выбор сделает сам. Ваше мнение, что более перспективно? А значит, более перспективно было бы пойти в какую-то предметную область. Ну, допустим, пусть будет IT, например. Вот, пойти в предметную область, после чего он может либо сразу пойти в бизнес-скул на мастера, да, MBA, либо поработать пару лет и потом пойти на MBA, но тогда у него появится специализация, понимаете? То есть он будет заниматься бизнесом в айтишных компаниях, бизнес-аспектами айтишной компании. Если этого не произойдет, если он сразу пойдет в бизнес, он может вынырнуть в абсолютно любом бизнесе. Он может вынырнуть там где-нибудь в логистике, он может вынырнуть тоже в IT, он может вынырнуть там в ресторанном, в гостиничном, в каком угодно бизнесе, в торговле нефтью, понимаете? Но у него никогда в том бизнесе не будет знания предметной области. Такая история. Вот, например, если вы посмотрите на адвокатов, которые занимаются патентным правом, патентами, они все инженеры. Они сначала получают инженерное образование, а потом идут в юридическую школу и уже учатся на адвокатов. Иначе эти люди не смогут заниматься патентным правом. Понимаете, вы не, мало быть юристом, надо еще инженером быть. Вот, то же самое и тут. Поэтому, что вам сказать? Если он хочет заниматься бизнесом, то бизнес всегда имеет под собой какую-то предметную основу. Каким бизнесом он хочет заниматься? Допустим, он хочет заниматься там, я не знаю, биржевыми какими-то там делами. Пожалуйста. Значит, пусть получит образование по финансам. Он хочет заниматься там, скажем, нефтью, газом, какими-то ресурсами, commodities, пусть идет, получит образование там по нефти и газу. Ну, понимаете, ну бизнес же не существует как бизнес. Это же фигня. Ну, иначе он будет вот шестерить, да, вот его возьмут там из университета, возьмут на какую-то работу, и он будет шестерить, потому что он предмета же не понимает. Вот он вот тут побежал, там побежал, здесь побежал. Может быть, он потом пойдет получать там инженерное образование там потом, потому что он в какой-то прибьется в какую-то индустрию, да, и будет там получать образование по этой индустрии, иначе он не поднимется там как бизнес. Так я думаю, я не знаю. Хотелось бы послушать ваше мнение по поводу инопланетян. А да, они уже достали. Знаете, вот эти инопланетяне, уже просто от них житья нет. Неужели во Вселенной из всех галактик и миллиард планет только наша населена такими умными существами, как мы? Да мы самые глупые из них. Потому что они умные, они вообще к нам не суются. Чтоб мы только не знали даже, что они есть. Я так думаю. А мы дурные такие вот. Нам только подай там это, братский интеллект какой-нибудь. Они прячутся от нас. Подскажите, вы берете на обучение к себе в школу, если нет легального статуса? Если нет легального статуса, то у нас с этим проблем нет. Вы должны себя спросить, зачем вам это нужно, а если нет легального статуса, вы же работать потом не сможете. Но, если вы говорите, у меня через полгода будет разрешение на работу, у меня много таких. Постоянно подходят там. Границу перешел через Мексику, там подал туда, подал сюда, говорит, через полгода будет разрешение. Я говорю, ну заходи. С точки зрения учиться, никаких ограничений нет. Читали книги Стивена Кови. Есть ли у вас свой список книг, обязательных к прочтению? Вы знаете, я не увлекался сильно. Да, я многих читал. Но как-то, ну, бывает, вдохновишься малька, знаете, так. А потом другую почитаешь. Слышал ли я о коуче Михаиле Саидове? Живет в Канаде. Нет? Может, он тоже про меня не слышал. Знаете, как бывает? Отец смотрит Первый канал, на него действует. Что делать? Пап-то один. Ну, может быть, вы ему какой-нибудь другой канал сам посоветуете. Вот пусть меня смотрит. Я согласен, но ведь все-таки есть немало случаев, когда это обычный 18-20-летние военнообязанные, из которых и бегали от военкоматов, но в итоге были пойманы. Как итог, они в окопе. У них есть много выбора. Они могут сделать свой выбор. Вы говорите, но они не способны сделать выбор. Они как бы вроде молодые парни, но в целом от животных не отличаются. Мозгов нет, воли нет, совести нет, ничего такого нет. и ни на какие самостоятельные решения они не годятся. Ну, конечно, если увидят кого-то, будут стрелять. Ну, давайте их пожалеем. Я бы пожалел того, в кого они потом стрельнут. При случае. При случае. А свыше 90% этих вот мобиков погибают или оказываются ранеными до того, как они, без того, чтобы войти в контакт с противником от артиллерийского огня. Там ствольная артиллерия и ракетная, реактивная и так далее. Они вообще не видели. И поэтому им бессмысленно форму давать, им бессмысленно бронежилеты давать, им бессмысленно каски давать, им бессмысленно давать вообще что-нибудь. Потому что оно тут, ну им гораздо проще там перепродать кому-то и все, чем вот, ну, оно пропадет, не нужно. Поэтому, да, жалко, да, жалко. А почему вообще не жалко всю страну? Почему не жалко тех, кто не на фронте? Почему не жалко всех тех, кого считают скотом, быдлом, и которые это, в общем-то, принимают? Они же не спорят, они принимают, да. И они говорят, да, мы быдло. Да, мы сейчас пойдем, да, мы сейчас тут и там. И так. Почему эти же самые, которые вот там еще не в окопе, почему их не жалко? Да? Их жалеть не надо, а вот этих надо пожалеть. Они же не виноваты. Нет, я не знаю. Еще раз, вы можете их пожалеть, если вы не на той стороне, как сказать, которую они убивают. Если вы начнете смотреть на то, что они делают, когда попадают туда, куда они попадают, то у вас должно пропасть желание их жалеть. Понимаете? Вы можете их жалеть ровно в той мере, в какой вы исключаете из рассмотрения то, что они делают. Погибшие дети, изнасилованные, понимаете, замученные пытками, расстрелянные в затылок со связанными руками, и так далее, безоружные люди, и так далее, старики, дети. Ну да, вы можете сказать, так это же буряты, понимаете, это же буряты. Ну, а бурятов вам не было бы жалко, если бы они бурятами были, не было бы жалко? Тем, что они с моей стороны, они невинные граждане, которые могли неистово быть против всего, но их силком под предлогом уголовки в условиях российских тюрем и пыток загнали на эту войну. Наверное, и такие есть, но их немного. Вот. И тем не менее, у них есть их немного. В основном просто как гонят как скот. Знаете? Вот. Они мычат и идут. А такие, которые бегают, там, да, тоже есть. Тоже есть. Вот. И тем не менее, у них есть какой-то выход. Да? Они могут, например, сдаться в плен. Например. Они могут дезертировать. Чем тюрьма хуже? Разве лучше убивать людей? Я не знаю, да, вполне, да, могли бы в тюрьму пока пойти посидеть, война скоро кончится. Сама ситуация, когда обычный парень поставлен в условия, когда перед ним выбор российская тюрьма или война, и есть положение жертвы режима, разве нет? Да вы все жертвы режима, каждый человек, который там живет, это жертва режима, он может понимать это или не понимать, ему может быть от этого плохо или не быть плохо. Но а кто там не жертва режима? Кто там мастер этого режима? Здравствуй, дядь Миша. Очень рад вас видеть. Не могли бы вы подсказать в таком вопросе? Как же? Я еще не знаю вопрос, но, безусловно, готов подсказать. Планирую попробовать перебраться в США через политику. Основные деньги будут в крипте. Как ее, возможно, будет снять? Я не знаю, как. Вот я как снимаю в крипте. Вот я захожу на аккаунт и перевожу на счет в банке. Я не как снимать. Заведете счет в банке, подключите этот счет к вашему аккаунту и будете на него спускать. Та платформа, на которой вы там деньги свои держите, вот, подключите к ней счет. Так, вы когда-нибудь читали про убийства евреев и погромы на Украине, начиная со второй четверти 19 века и вплоть до конца 40-х годов 20 века памяти Израиля? Убийства на Украине, начиная со второй четверти 19 века. Я, честно говоря, удивлен, Лев, тем, что вы исключили из вашего временного диапазона геноцид евреев времен Богдана Хмельницкого. Я просто потрясен. Как вы вообще могли говорить про убийство евреев в Украине, не начав это с геноцида времен Богдана Хмельницкого? Как у вас вообще повернулась мысль ваша таким образом? Да. Я украинцев понимаю, совсем не требую от них сожалений или что-то подобное. Я лишь попытался понять то, о чем говорил человек с дождя. Мы все понимаем, что он хотел сказать. Мы все понимаем. Арестович говорит, всех жалко. Вот каждого жалко, понимаете? Каждого, всех жалко. И немчика жалко, понимаете? Фашистика. Он и не фашистик никакой, просто вот идет такой... Вот его или туда, или в печку, или вот на фронт. И вот он идет. И его жалко. Если абстрагироваться, понимаете, абстрагировавшись от того, что это война, и он находится в чужой стране, и он убивает там людей. Хотя он не хотел этого. Он абсолютно, ему даже вот как-то вот он... Но... Ну да, и его жалко, понимаете? Мы все понимаем. Но если вы перестаете абстрагироваться от того, что это мирные люди, что они у себя в стране, а это какие-то вот пришли палачи, каратели. Это же каратели, это же даже не война, это карательная операция. Спецоперация – это карательная операция. Пришли каратели. Пришли сжигать вот все эти хатыни там и такие же вот как хатынь. Они пришли расправиться с непокорными. Понимаете? И вот они каратели. Ни один из этих... Ну, может быть, из этих карателей только 10% это патологические убийцы и подонки. А 90% ну, просто люди. Вот, говорит, стреляю. Первая, самая большая волна эмиграции была именно из-за этого. А, первая волна эмиграции. Ну, начиная со второй четверти... 19 века. Вторая четверть 19 века. Ну, я бы не согласился насчет первой волны эмиграции, потому что она пришлась на существенно более позднее время. Существенно более позднее время. Это не было связано, это не было серединой века после второй четверти. Существенная еврейская эмиграция с Украины была, во-первых, где-то в конце 80-х, начале 90-х годов 19 века. И потом была очень существенная эмиграция, когда были погромы в Одессе, в Кишиневе. Вот это вот там волна погромов прокатилась. Тоже была очень серьезная эмиграция. Вот. Что касается середины 19 века, нет. Была большая еврейская эмиграция в это время из Германии. Не с Украины, конечно, никак. Насколько я, так сказать, знаю историю. Было убито 700 тысяч евреев. Как-то трудно сочувствовать сейчас, видя экспозиции в Музее Израиля. Было убито 700 тысяч евреев. Во время Великой Отечественной в Украине было убито в районе миллиона евреев. Во время Гражданской было убито 200 тысяч евреев. Насчет сочувствия, это все-таки прошло много лет. Это не те же самые люди. Это, ну, как бы много чего прошло. Да? То есть, поэтому вы, конечно, можете как-то закопаться вот туда, но это уже совсем будет, как бы сказать, как лет. Вот, и вы можете сказать, вот мы их теперь, вот мы за людей не считаем, там туда-сюда и так далее, и так далее. Но это другие немцы, вот как ни странно, это другие немцы. Они пережили это все, они отреклись от этого всего, они отторгают это все. И сегодня в Германии антисемитизм это настолько анахронично и настолько неприемлемо. И так далее. Вы можете, конечно, обвинять их, что это вот они сделали то, что вот этот Холокост, но это не они. Это в их истории, конечно, это правда, но это не они. Да. Если я выиграю в DV-лотерею, могу ли я пройти все процедуры по получению грин-карты, законно находясь в этот момент в США, по учебной... Если я выиграю в DV-лотерею, могу ли я пройти все процедуры, законно находясь в США, например, по учебной визе? Называется adjustment of status. Вы можете делать adjustment of status в США, конечно. Здравствуйте. Сложно ли легализоваться после языковых курсов? Точно так же сложно или просто, как если бы не было никаких курсов. То есть языковые курсы не приближают вас к легализации вообще никак. Вы читали Виктора Суворова? Да. Ледокол. Как думаете, надолго рецессия... Сейчас нет рецессии. Как сейчас с хайрингом в Силиконовой долине? Да нормально в целом. Если профессия есть в руках, так сказать, да, если там квалификация какая-то есть, без проблем. Каким вы видите конец войны? Почему думаете, что скоро закончится? Ну, скоро в исторической перспективе. То есть это не должно быть очень долго. Скоро закончится, потому что... В военном плане Россия уже проиграла, то есть, безусловно, осталось еще выгнать их оттуда, но в общем и в целом это уже не вызывает, так сказать, никаких сомнений, что это произойдет. Вот. Дальше экономический коллапс, изоляция тут, изоляция там, эмбарго тут, эмбарго там, проигранная война с Донбассом и Крымом и так далее, какие-то внутренние передряги, перестройки, там, я не знаю, что у них там еще произойдет, могут быть очень-очень большие неприятности. Там, поэтому у них нет будущего, у них нет перспективы, у них нет завтрашнего дня, там вообще нет. То есть непонятно, что у них будет завтра. Вот там товарищ спрашивает, что если вот они станут жить, как в США, они станут жить, как в Северной Корее. Понимаете, перспектива открывается. Американцы могут и сейчас, наверное, в Северную Корею поехать, если захотят. Так. Если я только перейду границу, у меня не возникнет проблем в открытии счета в банке для снятия крипты. Я волнуюсь, что будут ли у меня документы. Спасибо. Вы можете открыть счет в банке как иностранец. Почему у вас... Вы только запаситесь документами, там сделайте себе дополнительный набор документов, перешлите, что вас заберут на границе. Вот, чтобы у вас был паспорт там и так далее, вы можете прийти в банк и открыть счет. Значит, ну я не такой тонкий знаток, но если у вас уже есть счет там в криптовалютной бирже, например, вот у меня там Binance, да, и я могу всегда подсоединить какой-то, я могу сделать еще там 3 аккаунта и подсоединить туда. Чтобы туда, оттуда деньги, туда деньги и так далее. Если счет в банке есть, то не проблема. Вы можете быть иностранцем и открыть счет в банке. Допустим, вот вы прилетели в Нью-Йорк, у вас с собой 10 тысяч долларов. Вы их положили на счет в банке, открыли счет, положили деньги и ездите себе. Расплачиваетесь там карточкой или чеки выписываете. Для открытия счета в банке же не нужно ничего. Скажите, правда ли, что в связи с большим наплывом из стран СНГ работу найти почти нереально? Это может быть актуально в каких-то местах, где, ну, там, скажем так, ограничено с возможностями, а народу много понаехало. Но вот теоретически, я не могу сказать, что это ситуация конкретно с Сакраменто, но вот, например, типа Сакраменто что-нибудь, то есть все-таки это такой город, ну, он достаточно большой, там, миллионник, он все-таки так немножко на отшибе, и там вокруг ничего такого нет. То есть там все, что есть, оно все в Сакраменто. Поэтому, если в Сакраменто много-много понаехало, а это действительно так получилось, то, может быть, там действительно проблемы, там, потому что люди работали на стройке, но там уже вроде все есть. Кроме того, сейчас не строительный сезон, сейчас зима, немножко меньше народу нужно. Кроме того, сейчас меньше покупают недвижимость, соответственно, меньше ремонтов, переделок там и так далее. Поэтому, может быть, у них там не самые лучшие дела. Кроме того, сейчас вот говорят, что тракеры... Многие простаивают и не зарабатывают ни шиша и так далее. А раньше многие шли на траки. И черт его знает. Ну, надо смотреть по ситуации. Говорят, в Нью-Йорке какие-то проблемы у людей. Там. Я не слышал, чтобы у нас тут были такие проблемы. Вот тут. Но, не знаю. Что думаете о Якове Кедми? Ну, я ничего такого не знаю о нем. Ну, то есть, понятно, что это такой ГБшный человек. И он сыграл некоторую роль в нашей эмиграции, потому что Светины родители, в то время нельзя было получить вызов. Вызовы не доходили по почте. И посольства Израиля в СССР не было, поскольку не было дипломатических отношений. А была так называемая израильская консульская группа при посольстве Голландии в Москве. И вот этот Яков Кедми, он там сидел в этой израильской консульской группе и гулял его телефон. То есть, ну скажем так, уезжал мой приятель, и когда я его спросил, как получить вызов, он говорит, вот там есть такой человек, и дал его телефон. И ему только говорит так, он, если вы скажете, что вы не в Израиль, он вам не даст ничего, не будет помогать, только если в Израиль. Значит, позвонили, Светин и папа ему позвонил и говорит, так, мол, и так. Он говорит, ну вы в Израиль? Он говорит, да, в Израиль, там мы уже пожилые люди, хотим в Израиль. Ну и он вынес ему этот самый вызов. Он там телефонные будочки там отдал ему этот вызов. А он даже, знаете, сложен не был в конверте, когда бумажка-то идет, она сложенная была, это даже не было сложенным. Ну неважно. Светины родители с этим вызовом уехали. Вот, то есть вот Светины родители уехали с вызовом в Израиль. Уехали они в Америку, но с вызовом в Израиль, который ему лично в руки передал вот этот Яков Кедми. Вот, так что, как думаете, у Украины есть шанс Крым вернуть? 100% без вариантов. Обязательно. А есть шанс не вернуть? Каким образом можно не вернуть? Каким образом страна, проигравшая войну, может что-нибудь не вернуть? Вот как ты себе представляешь? При переходе границы забирают паспорт. Вообще документы забирают. Ох, а как же быть без паспорта? Его когда-то возвращают. Когда его вам вернут, он вам уже не нужен будет. Поэтому люди что делают? Они берут еще один паспорт, да? Кладут в конвертик, отправляют там, ну, надежным людям. Вот, и когда границу переходят, значит, забирают второй комплект документов и с ним уже функционируют здесь, по стране. Не говорить, когда в банке буду счет открывать. Не говорить? О чем не говорить? Я не понял. Можно переслать документы на адрес вашей школы. Не получится ли, что посмотрите, повертите, что за пакет? И типа не наш. Наверное, ошиблись и в утиль. Ну, вы не будете единственным, кто присылает. Так что, нет, не выкинем. Да, значит, ну хорошо, друзья, я смотрю, что мы с вами ровно 3 часа, так, немцы это русские, то я и моя дочь родились в РФ, переехали в Германию, со всех сторон виноваты, а вы из совка и святой прям, нет ощущения, что платили бы вам там, вы бы и жили спокойно в РФ. Немцы это русские. Это сомнительное утверждение, конечно. Я и моя дочь родились в РФ, переехали в Германию и со всех сторон виноваты. А вы из совка. А я не понял, а РФ не совок? А в чем разница между РФ и совком? Первое и второе, к кому он обращается? Кто? Я, что ли, из совка? Я тоже из РФ, вот я из Москвы. И святой прям. Я не святой, нет. Нет ощущения, что платили бы вам там, вы бы и жили спокойно в РФ. Я не знаю, если это ко мне относится, то... то это у вас проблема с головой. Потому что я идейный. Я не за деньги. Там в РФ, не в РФ, там СССР, не СССР. Я абсолютно не по этой части, не по денежной. Так, я идейный иммигрант, не колбасный. Так, другая страна, языковой барьер, все такое. Михаил, вы не все вопросы читаете. А что? Я не... Тут у вас какая-то переписка. Вы ведете переписку у меня в чате с каким-то Серегой, да? И хотите, чтобы я еще что-то прочитал? Я не знаю, как выводить крипту, через что и так далее. Вот, на карту банка, ничего не знаю. Вот я этих тонкостей не знаю. У меня счет в банке, я туда снимаю деньги. Вот у меня счет приделан к моему аккаунту. Я могу со счета положить на аккаунт, с аккаунта на счет. Вот таким манером. Ну хорошо, друзья. Наверное, мы с вами уже заканчиваем. Да, у нас ровно 3 часа. У нас тут мы с вами в эфире. Нам передают привет. Томик, иди сюда. Мы напоследок с тобой. Иди ко мне, мальчик. Иди ко мне, мой хороший. Ну, вот тебе потягушечки он сделал. Он сделал потягушечки. Иди ко мне, мой сладкий. Иди сюда. Иди сюда. Давай лапку. Ну, давай лапку. Он такой хороший мальчик. Он такой сладкий мальчишка. Ой. Он немножко поспал. Настроение хорошее у тебя? Да. Тихо-тихо, Пуся-Муся. А ты такая Пуся-Муся, сладкая, пушистая, мягкая, хорошая такая, вот. Да. Типу-ти-мути, давай. Да. Давай, тут человек что-то тут высказывается. Сейчас мы ему почитаем, что он там говорит. Где он тут? Ага, удалил. Значит, говорит, вы идейный, а другие русские из РФ это типа за колбасой. То есть мы всегда виноваты, а вы из такого же совка и молодец идейный. Предвзято. Из такого же совка. Я хочу вам сказать, что есть некоторая разница между вот тем, кто из одного совка, но вот один пришел, там, скажем, в Украину, и убивает, насилует, мародерствует каратель. А другой его убивают, его мародерствуют, его эти каратели насилуют. Поэтому я насчет русских из РФ, да, значит, я не из такого же совка, и молодец идет. Я все-таки еврей. Хочу вам напомнить некоторую разницу. Поэтому... Моя идейность от вашей кардинально отличается. Так что вы это не путайте. Божий дар с яичницей. Так, значит, великий привет с Украины. Хорошо. Ладно. Да. Все, ребятки, счастливо. Мы с вами прощаемся и до новых встреч.